Полюбим сегодня жизнь, а завтра бред. Давай построим святую даль, которой нет. Давай возьмем немного сна туда, где тлеет тишина из обнаженного ручья. На небо упадет рассвет. Кто верит в жизнь, тому судьба пошлет привет. Кто верит в смерть, тому никто не даст ответ. Кто строит дом свой на песке, рискует помереть на дне. А чей порог ласкал скалу, протянет руки к высоте. Это начало новых эпох, новых рождений и новых дорог. Все, что святое, вышло в луга, а все, что злое, сгорело дотла. Божий огонь разбивает печать, что заставляло нас долго страдать. Тело и дух стали снова едины, больше никто не нарвется на мину. Ни музыка слов, ни ценные камни, ни прелесть весны душой желанной не будут важнее вожделенной любви, что выше законов, открытых людьми.
Друзья, сегодня 8 января, и мы начинаем уже 12-ю передачу «Радио Легенда». Паштет. Так, раз в гостях паштет, надо
давай,
паштет на стол ставить. И у нас в гостях, естественно, кто? Братья Дмитриевы. Это... И паштет.
Так, где второй брат?
Несколько слов от них.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Поздравляю вас с прошедшими новогодними праздниками и Рождеством Христовым. Так, паштет хочет сказать. По глазам вижу.
Мы от всей души поздравляем вас с Новым годом. Здравствуйте все, кто нас слышит. И мы желаем вам успехов в новом году. Надеемся, что рок-н-ролл и русская поэзия порадуют вас в новом году новыми достижениями, новыми успехами, новыми вдохновениями. Ура! Русский рок жив! Ура!
Русского рэп-кора! Так, еще пара слов от наших соведущих моих. Алены Казер и Андрей Мастеда.
Андрей Мастед, плиз.
Just break it down, motherfuckers. Let's get this motherfucking trash.
Непереводимая игра слов прозвучала от Андрея Маседа. У меня сегодня, кстати, новый имидж. Жалко, что радиослушатели не могут это оценить. Он похож на заключенного из американской тюрьмы какой-то такой. Да, Лорни Стюарт. Вот одежда такая прямо роба. Супер. Вот, ну что, мы уже... сегодня эфир обещает быть фееричным, поскольку темы просто зашибенные, русский рок. И много еще всяких тем, которые у нас возникают по ходу эфиров. Вот, и я думаю, что мы сегодня пожжем.
Андрей.
Я уже сказал, мазерфак.
Не забывай свои корни, помни. Передаю микрофон следующему МС.
Ну, я, конечно, не сил всем. Здравствуйте. И с праздниками, что ли, вот, на который продолжается.
Сиськи!
Да, да, сиськи. Все улыбаются. Ну, вот. А на самом деле рыбкур это тема сегодняшней беседы?
Ну, ближе. Хорошо.
Нет, Андрей, это, к сожалению, у нас нет гостей, специализирующихся в этом теме. Прямо Илья Волков. Сегодняшняя наша тема, как известно в Википедии, я набрал русский рок. И все, что я о ней узнал. Да, там много что интересного. Например, я узнал. Например, название интересных групп, которые мы сегодня будем с вами обсуждать. Знания наших экспертов, например, интересных групп в стиле русский рок. Хотите, поэкспериментируем? Естественно, Андрей Мастет. Может быть, он лучше всех знает. Я набрал. Есть русские группы русского рока. Википедия. Автоматические удовлетворители.
Ну, на самом деле, со свином я познакомился, когда панковал. Это было где-то лет 16-15. Вот. На самом деле, замечательная группа. И прежде всего, она замечательна тем, что она дружила с Майком, моим любимым исполнителем. Вот. Ну, собственно... Круто, реально крутая группа, ты согласен?
Да, я познакомился с автоматическими удовлетворителями, не, так скажем, это не было непосредственное знакомство. В 96-м году, нет, в 98-м, да, по телевидению транслировали концерт, организованный товарищеским объединенным обществом ДДТ. На стадионе Петровский. Вот, в числе всех групп был собственного автоматического удовлетворителя. На сцене было, по-моему, человек 13. Во время выступления этой группы там была духовая секция, там была ритм-секция, гитарная секция, клавишная. То есть секция не ограничивалась одним инструментом. Вот. Ну и сам Свин, такой харизматичный человек, вышел в какой-то такой рубахе черной на сцену с чекушкой водки. И он пел песню «Открываю холодильник, и меня тошнит». Вот, мне запомнилась эта песня. «Там лежит труп друга мамы, и меня тошнит». Интересная песня. Да. Дальше.
«Водопад имени Вахтанга Кикабидзе». Отвечает Андрей Дмитриев.
Честно говоря, не, про эту группу слышал. Она есть в энциклопедии русского рока. Ну, честно говоря, с творчеством как бы нельзя объять необъятное, в общем-то. Может, кто-то из присутствующих лучше что-нибудь скажет? Не, ну на самом деле много таких пятен таких. Фотография была черно-белая. В книжке, значит, это черное пятно.
Доноры мозга, буква «Д».
Понятия не имею, что это такое. Да, конечно.
Вот, к сожалению, Андрей Мастед, рэп-корщик, не знает группу «Доноры мозга», но зато он знает замечательную группу «Аборт мозга», которую создала, соответственно, бывшая жена, вдова замечательного угла, лидера человека, лидера группы, соответственно, какой? Угол. «Оргазм Нострадамуса», вот, как бы, легендарная группа, которая, как известно, умер
захлебнувшись, пьяный, уснул в своей блевотине. Вот. А жена его, кстати, вот музыка и тексты даже поинтереснее вот у группы «Аборт мозга» и женский вокал, соответственно, чем у «Оргазм Нострадамус». Вот.
Буква «Е». И название группы «Егор и опизденевшие». Так, Андрей Дмитриев, «Егор и опизденевшие».
Это один из проектов Егора Летова, на самом деле. То у него там еще, по-моему, «Егор и бомбометатель», по-моему, что-то было. Посев, да. Ну, Посев — это первая группа, в которой играл Летов. Еще гаражный панк, когда они играли там у себя. Летов. На самом деле зовут его Игорь, на самом деле. Да. Вот. Ну, это может дальше разговор про гражданскую оборону, да, продолжать. Это надолго.
Не, ну альбом какой?
А?
Альбом «Сто лет одиночества». Вот,
Паштет сейчас дополнит мне.
Егор опизденевший, группа, подарившая России гордость нашей культуры, это альбом «Сто лет одиночества». Песня о свободе, о вечной весне в одиночной камере и о том, что все слова пиздеж.
Так, буква «З», и тут сразу несколько. Во-первых, я вижу группу «Земляне». Вы считаете ее русским роком?
Нет.
Да. Ну вот, отвечает Александр.
Ну, это на самом деле безобразие, я считаю. Но это исключительно мое мнение. Это как бы... Это ВИА, да, абсолютно верно. И как бы я здесь поддерживаю, да, покойного и моего кумира Майка Науменко. То, что как бы я люблю кино, я люблю зоопарк, но «Земляне» я не люблю. В общем, как бы... Но с другой стороны, с музыкальной точки зрения, в принципе, коллектив такой достаточно самобытный. Вот, но как бы к русскому року... К русскому року я все-таки это не причислил.
Группа «Земляне», в принципе, имеет хорошее звучание и, так скажем, она отличается от таких динозавров, как ДДТ, «Машина времени», «Воскресенье». Отличается, наверное, тем, что они как-то больше делают уклон на мелодичность произносимых текстов, а не на смысл. То есть у них текст является частью музыки, но не является основой, как у других групп. Да, там есть просто профессионализм.
Ты сказал по поводу текстов. На самом деле, вот был у нас эфир с группой «Процель», с которых я тщетно пыталась выяснить, что же такое рок. Вот я-то, в принципе, думаю так же, как сейчас озвучил Паштет, то, что смысл должен быть в текстах у рок-групп, на мой взгляд. Ну, просто нет, в микрофон говорить не надо, понимаешь? Просто по очереди, как бы, скажите, вот, согласны ли вы с этим мнением, или у вас какое-то другое мнение на этот счет?
Русский рок всегда подразумевает сначала текст, слово, а даже барабаны, как говорят, вот, в принципе, главные музыки в барабаны, а в русском роке все-таки главное текст, и уже все остальное, вся музыка, она уже крутится вокруг пульсации слова, пульсации смысла в этом тексте. Да, у нас сейчас наблюдается пополнение в нашей экспертной комиссии. Так, их представит Эдуард.
Это семья Канаевых. Вера и Эмма Бой. Да. Ну, мы продолжаем изучение антологии русского рока. Буква «З». Мне нравится название. «Задвиги Поповского». Кто-нибудь не знаете, да? «Звуки реформаторов». Сдаются подонки.
И... Отверг,
Андрей, подожди, и еще один вопрос. Группа «Запой». Ну уж это. Классика жанра.
Название вполне рок-н-ролли, конечно. Даже очень до боли знакомые, тем более в канун новогодних праздников. Но как-то вот я тоже что-то затрудняюсь, честно говоря, ответить. Эксперты, вы что там у нас это? Отвлекаетесь от. Не, про «Запой» я могу рассказать, да, много, да, чего. Да. А вот про группу как-то затрудняюсь, вот, в принципе. А что я тебе потом расскажу.
Я вот на самом деле думаю, то, что «Запой», вообще говоря, это зло. Вот. А поэтому, в принципе, группа под названием «Запой», она не может нести никакого позитива в себе. Вот. Я вот думаю, изначально так должно быть. Вот. Ну, как это реально, не знаю, сложно даже сказать. Про «Запой», безусловно, стоит поговорить. А, тема актуальная. О, да, тема алкоголизма в русском роке. Кстати, да. Ну, на самом деле, что ты можешь сказать о роли алкоголизма вообще в творчестве?
Запой очень вредит креативному процессу творящей личности, но, в принципе, впоследствии рождает некоторые образы, которые связаны с этим самым запоем. То есть такие, как мечи стакана на стол.
Ввиду отсутствия наркотиков во времена Советского Союза, народу приходилось вызывать, так сказать, духов творчества по поводу горячительных напитков.
Но это далеко не единственный способ вызвать духов творчества в себе. Это наглядно доказывают такие песни, как «Мама, я не могу больше пить». Да?
На самом деле, у этой песни, как говорит, значит, сам БГ в одном из интервью про касаемо песни этой, он имел в виду Хаяма, у которого очень много стихов, посвященных алкоголю, но так как он был суфи, то есть ни вина, ни женщин он не знал. Значит, он имел что-то в виду другое. В общем, да. И как говорит БГ, возможно, я тоже что-то другое имел в виду. Так что не надо буквально воспринимать.
Да, что касается многих других, таких как Шевчук, Науменко, Цой, когда они пели об алкоголе, они имели в виду именно алкоголь. Этим БГ отличается.
Ну, в качестве резюме хочу сказать. Да, тут это, на самом деле, да. Великий начальник меня обрызгал. Вот, ну, в общем, это действительно, собственно, наш радиодебют состоялся уже, потому что меня оправили сейчас водкой. Вот. Да, что я хотел сказать. Ну, алкоголь это все-таки не зло, наверное. Даже несмотря на то, что вот меня обрызгали. Вот. Я считаю, что это хорошо.
Это все, то, что вы слышали, касалось группы «Запой». Но я знаю еще одну более легендарную группу, чем «Запой». Группа «Хмельные некрофилы». Один участник которой был у нас в гостях буквально 5 дней назад. Что вы можете сказать о группе «Хмельные некрофилы»?
Очень позитивно отношусь к творчеству этой молодой талантливой группы. Вот. Благо... Да, грандкор, в общем, конечно, это к русскому року отношения-то, наверное, все-таки не имеет, но как бы вот сама харизма и вообще персонали лидера группы Дмитрия Людоеда, она больше как бы, ну, вписывается в штамп такого русского рок-н-ролльного героя, вот, такого русского формата. Тем более, что лидер этой группы очень любит гражданскую оборону, да?
На самом деле, я даже как-то автор одного текста, как мне Дмитрий Тихонов обещал, она войдет в новый альбом, называется «Сантехник», по-моему. По-моему, этот текст он взял. Вот. Ну, хотелось бы услышать, конечно. Вот. А так очень шумная, конечно, музыка. Мне кажется, они с группой «Запой» бы подружились, наверное. Ты хочешь музыкальную паузу сделать? Да, вообще тут как бы тема русский рок.
А прежнему букву «З», да? Или хотите другую букву? Мне нравится. Да, выпиваем.
Да, да. Кстати, можно я скажу?
Да.
Значит, уважаемые слушатели, хотелось бы на самом деле вас поздравить с прошедшим годом. Вот именно годом, не годом, потому что год, да, паршивенький. Вот. Я вас торжественно с этим поздравляю и желаю на самом деле побольше душевного комфорта в этом году. К сожалению, говорят то, что поводов для радости у нас, ну, материального характера не будет в этом году, но желаю как бы без потерь, в общем, пройти его. Ну, давайте чокнемся.
Давайте выпиваем. Да. Постепенно мы оказываемся в запое. Как, естественно, та группа, которую мы обсуждаем уже пол эфира. Продолжаем буква «З». Зимовье зверей.
Арбенин — это, конечно, человек, которого, прежде всего, с поэтической точки зрения я очень ценю. Вот. Замечательные стихи. Вот. И, в принципе, замечательная музыка. К сожалению, «Зимовье зверей» не так популярно у нас в России. В широких кругах, в широких массах. Но я могу сказать то, что, в принципе, на творчестве Арбенина я реально торчу. То есть, меня... Вот.
Не знаю, вот Паша торчит.
Я не торчу, но уважаю глубоко творчество этой группы. Это прекрасная группа. Я думаю, что она войдет в собрание золотой классики 21 века.
Ну, типичный представитель питерского рока, который, как никто другой, на текст опирался, в отличие там от московского, допустим, в котором больше стёба, наверное. Вот. Замечательный Арбенин, конечно, поэт. Просто превосходный. Слушайте. Советую. Рекомендуем, да.
Продолжаем. Дарим салатиком. С буквы «З» мы уйдем. Я уверен, что про группу «Три гектара», «Зодчи», «Зерна» вы ничего точно не знаете. Досрочный ответ. Группа «Зодчи».
Возьмем минуту на рассуждение. Или сразу же ответим. На самом деле у меня есть винил дома. Вот. Это как бы группа времен перестройки с такими стебовыми текстами. Вот. Ну, как бы к русскому року я вряд ли бы их причислил. К сожалению, я плохо помню альбом, поскольку последний раз слушал его где-то лет, наверное, 10 назад. Да, но винил есть у меня. Вот. Так что, да, как бы с творчеством этой группы я знаком. Вот. Ну, такие достаточно социальные, юмористические тексты. В принципе, отношения позитивные, скорее, нежели негативные.
Ну, кстати, вот еще один спорный момент на Википедии. Группа «Звери», например. Без комментариев. Тут, может быть, мастер Бо ответит? Мастер Бо! Буква «И». И тут я вижу инструкции по выживанию. Иванов Даун, например, мне еще нравится.
Инструкции по выживанию. Насколько знаю, представитель сибирского панка, опять же, друзья Егора Летова, которые частенько выступали вместе с гражданской обороной. Вот. Ну и, соответственно, сибирский панк – это сибирский панк.
Я не знаю, как связан фестиваль, что-то там по выживанию, да, был панк-фестиваль такой, да? Как-то он связан с названием этой группы?
Не могу тебе, Санек, сказать. Не могу. Это надо Дмитрия Тихонова, кстати, спросить. Так как он является большим фанатом гражданки, насколько я знаю.
Мастер Бо, вопрос к вам. Вот мы как раз вас ждали, чтобы задать этот вопрос.
А группа «Запой»?
Нет. Группа «Запой» — это уже старые вопросы, старые игры. А группа «Звери» является ли русским роком? Эксперты не смогли ответить, естественно. Поэтому ответь по-другому.
Я недавно переключал каналы и наткнулся на клип песни «Звери». Песенка, ну какая-то последняя песенка, не знаю. И прям напомнила сейчас популярную в Англии группу «Кукс». Вот я до этого что-то у них не очень знаком с творчеством, их каким-то до этого было. А вот эта вот песенка прям такой британский рок.
Вообще, у меня такие названия группы.
«Звери, жуки умиляют». Если их перевести на английский язык, получается «Animals», «Beatles». Ну, да, это... Ну, с элементами рока, конечно. Ну, гитарной поп-музыки, я бы так, наверное, сказал. Даже не поп-рок. Меня даже не поворачивает.
На самом деле, есть интересная тема для обсуждения здесь. Вот роль коммерции в русском роке. То есть, вот, наверное, вот этой темы действительно более подробно можно коснуться. Потому что вот одной из
отличительных черт русского рока, как я считаю, это, в принципе, достаточно слабое влияние коммерции и шоу-биза на музыку как таковую, на ее содержание прочее. Машину времени, все-таки, давай относить их, если мы говорим про совок, относить их все-таки к Виа, наверное. Вот, потому что люди играли...
Ну, на самом деле, коммерция, не коммерция, весь классический рок западный, он, в принципе, весь коммерческий. Нет, ну, если говорить шире, да, вообще рок-музыки. Это, ну, понятно, что да, русский рок ввиду того, что закрытости, значит, ввиду того, что он как бы существовал в тоталитарном режиме, понятно, то есть свои какие-то трудности были у музыкантов. Да, давайте-ка.
Там много названий. Там очень много названий. Например, группа «Коммунизм», «Комитет охраны тепла», «Коллежский асессор», «Контора Кука», «Ключи», «Курылев». Хоть что-то знаете об этих названиях? «Комитет охраны тепла».
«Комитет охраны тепла», по-моему, я знаком. Пару песен слышал этой группы, но, честно говоря, даже не помню вообще стилистика какая. Ты что можешь сказать, Паш, по поводу «Комитета охраны»? Ну, по поводу группы «Ключей», я их слышал, когда вот наше радио еще ласкало слух, вот, когда оно не стало уже вот таким форматным радио, как вот оно сейчас является. А вообще, оно есть сейчас, наше радио? Наше радио? Нет, ну. А, вон как, да.
У меня тоже пропало наше радио.
Вы о чем? Чего мне... А, наше радио пропало, ну и... Слушайте диски, товарищи, на самом деле. Расширяйте свой кругозор, не забивайте мозг тем форматом, который вам средства массовой информации предоставляют.
Русский рок — это огромный айсберг, а наше радио — это только верхняя верхушка, самая такая видная. Вот. Но на самом деле лучше плавать глубже.
А, я плаваю в спирте. Вот. В сперме. В сперме я, наверное, раньше плавал. Где-то вот лет 26 назад. 26 назад. Вот. Ну, это детали, на самом деле, они вряд ли кому-то интересны.
Раньше люди думали, что они плавают в эфире. Опыты Майкельсона подтвердили, что это не так. Эфира объективно не существует, и скорость света, она одинакова во всех направлениях.
Ну, кстати, эта тема затронула наши слушатели. У меня христа, у нас одного больше. Потому что, видимо, мастер Боб пришел. Ровно 3. Тут людей раза в 3 больше. Но продолжаем эфир. Продолжаем эфир. Мне еще интересно, группа на букву Z, звуки Му. Расскажите что-нибудь. Мне название понравилось просто.
Звуки Му, а именно Петр Мамонов. Да, ну да, постановка, это, конечно, так громко сказано, там всего лишь один человек. А, про звуки Му, да, в основном сейчас звуки Му — это Петр Мамонов лишь, который пишет такой минимализм, и под это еще тексты. Ну, это просто нужно смотреть перформанс, причем обалденный, если кто-нибудь видел его на сцене. Мне однажды посчастливилось, когда он приезжал сюда, вот как раз со спектаклем «Мыши и зелененький», народ просто выходил из зала. Это было классно. Пришли такие бабки реальные с фильмом «Остров», тогда фильм «Остров» вышел, и все думали, что это такой классный актер, такой характерный, и будет спектакль в таком же духе. И приходили там, думали, видимо, у него автограф взять, сидели... Слушали, и после нескольких минут просмотра этого такого спектакля, в общем, люди вставали и уходили. Впереди женщина какая-то кричала: «Сука, Мамоныч, нас с тобой вместе в дурку заберут». Вот. Ну, концерт всего был минут 50, наверное, час, но было вообще супер.
Супер. Такой шоу, бля. Кстати, позавчера смотрел фильм «Пыль». Стоит на совету для тех, кто хочет сойти с ума. Где-то к середине фильма я почувствовал, как это прилив шизофрении. В общем-то, уже... Да. Что? Да, фильм, конечно, русский. Петр... Да, настоятельно советую посмотреть этот фильм. Олицетворяет все творчество этой группы, в общем. Ой, это долгая история. Там...
Шуку сейчас, Человек есть пылинка. А что такое желание пылинки? Это тоже пыль.
Мне нечего добавить. В общем, да. Ну, Мамонов классный чувак. Я его уважаю. Вот. И я думаю, то, что великий начальник его уважает, да, Паша?
Да.
Да, уважает его. Вот.
Мы подразумеваем под этим Господа Бога, который вчера родился.
За что предлагаем?
Да, давайте выпьем за рождение.
Мы как это, братья Егоры.
Так.
Андрюша,
не сколько мы, братья. И сестры.
Нет, я не хотел.
Братья и сестры.
Братья и сестры, да воссияют ваши лица, озаренные Рождеством Христовым, светлым и чистым праздником. Так выпьем же за рождение Христа. Аллилуйя.
И батюшки надо работать.
Выпиваем опять в эфире. Это уже становится нашей традицией.
За Христа!
А все начал мастер Боу, когда принес пиво на третью передачу.
Я удивлен, что только мастер Боу открыл
глаза. Да.
Основной двигающий момент вообще.
Потому что первый эфир был, где мы с Андреем вдвоем были. Потом был Паша Кузьмин.
Ну это пиво.
Он был за рулем. Тогда еще. Разбился. Его теперь нет среди нас. Продолжаем изучение. Антологию рока. Буква Л. Лисичкин хлеб.
Нет, ничего сказать не могу. Думаю, что это очень хорошая группа, чисто по названию.
Мне кажется, она добрая, ласковая. Пишет.
Бьянки, ребята,
Лисичкин хлеб.
Вы знаете, на самом деле, я вот тут процитирую Майка Науменко. Он в одном интервью сказал следующее. Как мы можем относиться к группе, которую мы не знаем? Хорошо.
Я думаю тоже, что нужно относиться хорошо. По крайней мере, для того, чтобы объективно высказать какую-то критику, нужно располагать какими-то данными. Поскольку данными мы сейчас не располагаем, я думаю, будем хорошо относиться.
Хлеб всему голова, тем более Лисичкин.
Хитрая группа.
Наши эксперты не так сильны
в русском роке, как казалось, им посадил в начале передачи.
А мы никому ничего не собирались доказывать.
Теперь я отнекиваюсь. В начале передачи они сказали, что не знают всего 5 названий. Сколько я уже перечислил? Половину. Так.
Для справки хочу внести ясность по поводу экспертов. На самом деле эксперт... Эксперт
у нас АК Троицкий, а мы так выпить пришли просто.
Нет, Троицкий он не эксперт, он критик. А эксперт это человек, который знает все меньше и меньше, а все больше... Ой, все больше и больше знает, а все меньше и меньше, пока не будет знать абсолютно все, абсолютно ни о чем.
Давайте продолжим. Буква М. Мне очень нравится название первое. Мавзолей.
Это что-то с Лениным связано.
Ну, лидером Мавзолея является бессмертный наш лидер. Лидер Мавзолея.
Это лысый панк. Он лысый, значит, это скинхед группа, скорее всего.
У него все мечтают взять автограф, но к нему никого не пускают. Говорят, он, ну, да, он занят. Да, он репетирует новую революцию.
Последние 70 лет.
Держи мне микрофон. Продолжим. Так, продолжим. Буква М и мир огня.
Давайте, может, опять выпьем, что ли?
Ну, такие сдаются.
А у нас звонок в студии,
чтобы
мы
вас слушали.
Ну,
зовут
Дмитрий.
Слушаем. Алло,
Да-да-да,
мы слушаем вас.
Вы в прямом эфире говорите.
Я не могу эфир не увидеть. Там тоже заговорит.
На второй линии, что ли?
Ага, тут задержка небольшая. Дмитрий Андреевич, ваш вопрос, пожалуйста. Ваш вопрос в студию.
Ваш вопрос в студию? Расскажите что-нибудь про Google.net.
Ага, спасибо. Слушайте ответ на ваш вопрос через минуту. До свидания.
Это впервые кто-то дозвонился, наконец пробились через тысячи звонков, через платные эфиры, через смс-ки 100 рублей. Вы поняли вопрос?
Нет.
Тогда я задам вам вопрос. Я не слушаю в наушнике. Буква М и группа Мельница. Это русский рок? Или что-то другое? Или
ну,
это
то же самое.
Да, мне нравится очень коллектив Мельница. Первый раз я их услышал на крыльях. Выступление показывали по телевизору. И одна песенка прозвучала. Я подумал, вау, как классно. Похоже на Jeff Fatale. И потом у них вышел альбом первый. Через какое-то время я его приобрел. Мне безумно понравилось. Но русский рок там... Кто? Нет, их... да. Больше напоминает творчество фолк-групп и к русскому року, причем с кельтских, скандинавских, немного славянских, но такой русский рок, их отнести к такому понятию очень тяжело.
Гражданка Ирландии, она, по-моему, сколько я знаю. Так что да, она исполняет кельтскую музыку. Вообще у нас сейчас, конечно, ажиотаж вокруг вот такого рода музыки начался. Сейчас на пике популярности, в общем-то, я считаю, фолк-рок выходит. Ну, как-то вот, Мельницу, конечно, слышал, да, благодаря тому же нашему радио, опять же. Он, товарищ Паштет, хочет что-то сказать. Ты выпил уже?
Русский рок, он очень виртуозен. Если в русском роке появляется группа Мельница... то не надо думать о том, что это что-то, так скажем, обособленно стоящее. На самом деле русский рок, он многогранен, и почему Мельница не может являться еще одной гранью, непонятно. Это еще одна грань русского рока, и очень такая, скажем, этим можно гордиться, русскому року, тем, что он приобрел такую группу. Да, мы очень позитивно относимся к группе Мельницы, Хиловисе привет и ее детишкам новорожденным. Доброго здоровья.
Да, да, я присоединяюсь к предыдущему оратору. Кстати, это пора бы то сказать. Мне кажется, вообще, давайте. А, ты выпил? А. Ну мы нет. Вообще, на самом деле, давайте выпьем за позитивное отношение априори ко всему. Вот, давайте приучать себя позитивно относиться прежде всего. К разным явлениям в жизни, вот. То есть посыл должен быть такой мирской.
Если бы мы все здесь ко всему относились бы позитивно, никакую бы Вторую мировую мы бы не выиграли.
Нахуй нахуй.
Нет войны. А вдруг нас дети слушают?
Вот так тебе Гитлер бы сказал, нет войны.
Если бы Вторую мировую мы не выиграли, никакого русского рока бы не было.
Немецкий рок. Рамштайн. Маршировали бы тут все под Рамштайн. Так, еще одна группа, мне понравилось название. Московская рок-лаборатория. Что-нибудь знаете?
Это не группа,
на самом деле это аналог... такой объединение, как Ленинградский рок-клуб, допустим, созданный в Москве. Вот. Так что это не группа, это сообщество московских рок-музыкантов. Созданное, как я понимаю, по аналогии с Ленинградским рок-клубом, под предводительством директора там КГБ.
Как его имя было?
Я не помню, Антропов, наверное.
Так, значит, Роком рулил Антропов. Получается, да, господа?
Конечно, нет. Первым рокером был Ленин.
Так, это мавзолей.
Мы об этом уже говорили.
Нужно немножко более конкретно. Русскому року на самом деле 40 лет, потому что старейшей рок-группе российской 40 лет в этом году исполняется. Старейшая группа «Машина времени», 69-го года рождения.
На самом деле там еще старее.
Позже. Из ныне живущих это все-таки «Машина времени», да.
Андрей выбыл из эфира.
Андрей, вы еще можете отвечать на вопросы про антологию русского рока? Что? Вопрос от Алены.
Только желательно, чтобы вы слушали вопрос, потому что да. Товарищи, гости, слушайте вопрос. А вот на ваш взгляд, какие основные функции играет русский рок сейчас, вот в нашем нынешнем современном обществе?
Роль русского рока чрезвычайно важна в жизни современного общества, потому что русский рок поддерживает именно ту часть людей, на которых держится этот мир в этом обществе. Всегда считалось, что русский рок это анти чего-то, значит, против, да? Против каких-то там, значит, излишеств власти по отношению к свободе личности, там, ограничений и т.д. и т.п. Русский рок как-то взламывал это все, освобождал сознание людей и проповедовал свободу. А сейчас, когда все стало доступно и просто, и людям стало, так скажем, очень просто находить возможность реализовать те или иные планы в отношении там совершенно немыслимых, совершенно бесконечного количества идей, которые сейчас посещаются умы молодых, русский рок сейчас обвиняет в том, что он изжил себя, умер, и ему не против чего бороться. На самом деле это величайшее заблуждение, которое я когда-либо слышал. На самом деле посмотреть вокруг. Я не буду говорить за себя. Не буду говорить за себя на самом деле. Если посмотреть вокруг, очень много против чего бороться есть. Это такие вещи, как конформизм в современном обществе. Это, так скажем, есть вещи, которые требуют внимания, и это такие вещи, как... Ну, тяжело об этом говорить, конечно, но, так скажем, каждый сейчас тянет одеяло сам на себя в обществе. У нас нет такой дружбы, которая была раньше. И, в принципе, наверное, это главный такой тормоз в развитии общества сейчас. Это то, что... Каждый человек все-таки, пока к его шкуре там паяльная лампа не прикоснулся, он не поймет, что боль существует. Да.
Ну да, вот на самом деле Павел сказал очень правильные слова. Вот. От себя хочу добавить то, что реально вот сейчас роль русского рока вообще в социальной жизни, она не настолько, ну, главенствующая, ну, даже не главенствующая, а настолько она серьезная, как вот лично мне хотелось бы. Потому что сейчас много есть вещей, которые вот лично меня, как такого человека свободно мыслящего, беспокоят, но о которых практически никто не поет. Вот. В принципе, ну, поют, но на самом деле сейчас вот поглотил весь мир вот этот гребаный формат. И реально как-то люди, ну, превращаются в таких зомби, что ли, я не знаю. И, к сожалению, вот СМИ поглощают на самом деле умы сейчас многих людей. Прежде всего, начиная с возраста тинейджеров. Вот. Также я хотел бы сказать, что в принципе надо побольше читать, вот. Надо... Замечательно сказал один драматург в свое время о том, что все беды, как бы вообще мирские беды, они начинаются от бескультуры. Вот. И надо начинать с культуры. Надо начинать ходить в театры, читать. На Литкульт приходить, да, обязательно. Причем как можно чаще. Вот. И слушать хорошую музыку, содержательную, с хорошими текстами. Вот. То есть, вот как-то так.
На самом деле... свою точку зрения выскажу. Вообще понятие русский рок пришло к нам с Запада, на самом деле. Потому что... Конечно. Да, да. Люди, игравшие рок-н-ролл в том же Ленинграде... Не, подождите. Это не крамола. На самом деле, я не думаю, что Майк Науменко, сочиняя свои замечательные песни, думал, что он играет в таком стиле. Он просто играл рок-н-ролл. Такой термин появился, да, он появился в печати, в иностранной вообще. Потому что для Запада было очень удивительно, что в коммунистической стране там существуют какие-то там аналоги рок-групп. Вот. По поводу сегодняшнего дня, тот русский рок, который мы знаем, это была исключительно самодеятельная музыка, то есть без какой-либо коммерческой основы. Сейчас, когда появились там у всех директора, менеджеры и прочие там контракты всякие различные. Для меня русский рок — это своего рода серебряный век в поэзии. То есть какой-то культурный пласт в истории России. Он ушел, но остались группы, имена остались, остались песни, авторы, которые до сих пор сочиняют. Это очень радует.
Я вот на самом деле не совсем согласен с Андреем, прежде всего вот касательно того, что вот умер. Вот. Ну, во-первых, с Запада это мы оставим, ну да, тут отчасти как бы Андрей прав. Вот. А то, что он умер, конечно же, это не так. Просто сейчас, опять же, я повторюсь, существует форматность, собственно, как бы и нету заинтересованности. Сейчас, одну секунду. И нету заинтересованности реально у молодежи слушать музыку вот такого разлива, если хотите. Просто сейчас она реально в плотном андеграунде, и как бы народ-то особо к этому и не тянется, в общем дело.
Я сторонник такой точки зрения, что нет ни русского, ни немецкого, ни итальянского рока. Есть рок-н-ролл, это такая среда, это музыка, жанр, стиль жизни, как угодно это называйте. Неважно, где он делается, там, в Ленинграде, в Париже, в Нью-Йорке, в Лондоне. Вот.
Если это описывать, то русский рок можно... отождествить с так называемым служением. Русский рок — это служение, служба, да, это служба миру, так скажем, отдать дань благодарности и не безразличия, не без участия к тому, что происходит с тобой, с теми, кто вокруг, и к чему это все ведет. Твое видение ситуации. И пока живы те люди, которые рисуют эти картины, русский рок будет жить в дальнейшем. И будет производить все новые и новые изумруды и бриллианты. Может быть, сейчас такое время, когда их стало меньше, но это не значит, что это все исчезло. Я думаю так.
Так.
А вот... для рок-музыканта, мне кажется, очень важно такое понятие, как интуиция. То есть вот многие люди, которых можно вспомнить, там, я не знаю, Виктор Цой, там, я не знаю, Юрий Шевчук, они очень много в своих песнях предвидели, если так почитать их тексты, да? Вот сейчас вы видите каких-то, ну, в современных текстах, вот будущее наше, какое оно будет?
На самом деле я не совсем понял вопрос. То есть тексты, которые существуют, или как бы наше вот сугубо индивидуальное видение того, что вот может быть. Я не совсем понятный вопрос.
На будущее, вот у современных рок-музыкантов. Что будет в будущем? О чем они поют, как о будущем?
Ну, не знаю даже. Ну, видение-то всегда есть. Вопрос на самом деле, насколько как бы оно. Реально, ну, насколько это вообще пророческие вещи. Сейчас вообще сложно что-то прогнозировать. То есть время такое. Вот. Скажем, тот же Виктор Цой, он пел во времена гласности, и, собственно, как бы вот эти все песни, они напрашивались. А, ну, понятно, но он как бы, стилистика, вот именно вот эта такая революционная стилистика, она появилась вот именно во времена гласности. То есть вот после альбома «Ночь», наверное, да? Вот. А сейчас как-то... После я говорю о чем. Сейчас на самом деле непонятно, что у нас будет вообще в мире, в стране. Вот. Мне кажется, очень хорошо работает в этом плане Юрий Шевчук. Вот до сих пор он очень... Да. И вот недавно слышал я о том, что... Ну, вот Лепницкий говорил о том, что вот БГ, дай бог ему здоровья, потому что, говорят, сейчас у него там глаза опять болеют. Вот. Он подружился со властью, а вот Шевчук, он как бы... Ну, не хочет дружиться. Вот. Вот для меня, на самом деле, человек, который смотрит вот вперед на несколько шагов, это вот прежде всего даже вот не БГ, а, наверное, Шевчук. Вот именно как-то особенно вот смотрела на день вот этого единства, какого там, российского, да? Какого? Вот, народного, да. 4 ноября. Ну, он это, похабный вообще реально праздник, потому что он высосан с пальца. Вот. Вот на самом деле я смотрю концерт по 5-му каналу, и я понял то, что ну вот реально Шевчук, он, конечно, жжет вообще. То есть, если говорить современным сленгом.
Я не знаю. К сожалению, я не видел, как Шевчук закрывает нашествие. Да, мы сейчас закончим эту тему и перейдем к теме нашествия обязательно сегодня. Вот. А что касается предсказаний, то мне кажется, что русский рок 70-х, 80-х, ну, 90-х, он не богат на предсказания. Они все-таки пели о том, о настоящем. Я даже, мне в голову не приходит. Ну да, есть там у Шевчука «Скоро я верю», «Земля превратится в куб», мы все перестроим, там было такое. Ну, «Последнюю осень», может быть, да. Но она, по-моему, всегда. И сейчас, если... Ну, советская эпоха, да, догорала последним костром. Это... Она же... Это было видно, и поэтому об этом пелось. И тут нет никакого предсказания. Сейчас... Есть несколько представителей современного русского рока, более молодых, чем Юрий Шевчук. Их хотелось бы отметить, те, которые серьезно чувствуют происходящее сейчас в нашей стране. Они находятся в соприкосновении с политикой, да, с политикой, с социальными явлениями, всякими течениями. Это Илья Черт, группа «Пилот», господин Васин, группа «Кирпичи», и господин Федоров из группы «Текила Джаз». Вот. Ну, я думаю, остальные, я говорю, более молодое поколение, чем поколение 80-х. Да. Ну, можешь продолжить этот ряд.
Я уже вопрос это за твоим длинным монологом, и как бы не тьма. Ты знаешь, я вспомнил. Это, знаешь, это даже вопрос-то шире, наверное. Это касаемо, наверное, вообще русской поэзии. Потому что тоже Есенин, там вообще под Серебряный век, там многие кто оставили, так сказать, какие-то пророчества, предсмертные записки даже. То есть они смерть там свою там видели, да. То есть это магия вот именно русской словесности такой, наверное. Потому что стихи, конечно, написанные на русском языке, они идут от оголенных нервов каких-то, я не знаю, там... Трудно объяснить вообще этот процесс, честно говоря. А так как русский рок, это, в принципе, унаследовали традиции они. Они шли, в принципе, первые, наверное, песни появлялись на основе именно вот этих поэтов наших, вот, знаменитых. Бардов тех же, да, которые предшествовали эпохе русского рока, там, Куджава, Визбор, там, Высоцкий, естественно. Кстати, Андрей Панов, тот же «Свин», группа, которую мы упоминали сегодня, «Автоматические удовлетворители», он высказался по поводу того, что Высоцкий, это вообще первый русский рокер, То есть по посылу его песен, по той экспрессии, которую он исполнял в своей песне, она очень близка к року. Хотя, конечно, я не думаю, что Высоцкий себя олицетворял с рокером. Но...
Так, а сейчас мы перейдем, я думаю, к другой теме, которая будет затрагиваться, тема нашествия в том числе. Да? Эдуард ее сейчас объявит.
Скажу, что в Википедии говорится, что первая рок-группа — это «Оловянные солдатики», которые пели в мультфильме «Ну погоди» в виде группы «Дворняги», «У папа была собака». Вот это была первая рок-группа. Вы как бы знакомы с творчеством? Группа «Оловянные солдатики» или «Дворняги»? Две «Дворняги».
Я не знаю.
Я тоже не знаю. И на нашествие они тоже не приезжали.
Кстати говоря, о мультиках, мне вспомнился прекрасный мультфильм этой поры, это «Бременские музыканты». Я считаю, что это вообще там показано жизнь хиппи, просто вот. Причем, вот я читал книгу, книга флетиста, по-моему, если не ошибаюсь, Дюша Романова, одного из участников «Аквариума». Он рассказал, что этот мультфильм, рокеры Питера ломились просто, там покупали билеты на все сеансы, короче. То есть и музыка, да. Там ту-ду-ду-ду-ту-ду-ду-ду. Ну там это вообще классика, просто западного рока шла вообще. Хардрок, можно сказать. Приложение на мультфильм. Хардрок для детей.
Да, его можно, этот мультик, поставить саундтрек к этому мультфильму рядом с альбомом «Стена» Pink Floyd. По концептуальности и по исполнению. Ну, конечно, да, настроения альбомов разные, но очень близки.
Следующий оратор.
Я вам перечислю еще несколько рок-групп на букву О. Оберманекен, Облачный край, Аптас, Объект насмешек, Отравленный сад, Отряд имени Валерия Чкалова, Оргия праведников, Оркестр зачем. Ну и, конечно, мега культовая группа «Оптимальный вариант». Да, мега просто люди, которых раскручивал. Естественно, никто ее не запомнил. Вы сейчас уходите, да, немножко? Небольшой перекур сейчас у гостей. Но мы продолжаем эфир. У нас есть в студии еще другие гости. Вера, Эмма Бой, Алена Кайзер и, конечно же, Лорни Стюарт.
Лорни Стюарт, саппорт, как всегда. А Вера Канаева расскажет о том, как же себя вел Шевчук на закрытии нашествия, и Илья Волков вместе с ним, как плясал своим пузом на сцене.
Спасибо, Андрей. На самом деле, Ильи Волкова на нашествии в этом году не было. Вот зато была я. Да, как-то так. И был Паша Паштет. Ну, правда, мы были отдельно. Вот, Шевчук закрывал нашествие 2008. Он был хедлайнером. И что я могу сказать? Интересный момент...
Не мешайте Вере говорить,
пожалуйста. Начну заикаться, краснеть, а потом вообще убегу, затесняюсь в туалете, буду сидеть. А вот, нет. Андрей сказал, что я красная, я говорю всем. Я красная, потому что вчера я ходила в солярий, и мне не предупредили, что там новые лампы. Вот, и я оттуда вышла цветом рак. Вот, я, в принципе, сейчас очень красная, у меня следы от очков на лице. Вот, это нисколько не связано с тем, что я стесняюсь, Андрей. Вот. А вот видишь душечки? Вот так вот. А это еще третий день, уже нормально. Вы мою не видели? Ладно, не важно. Я не сказала. Так вот, по поводу... К сожалению. Так вот, ну, к моему тоже. Так вот, по поводу Шевчука. Вообще, представьте, июль, Тверь, закат, погода, ну, так себе, то есть, так себе, это где-то, когда грязь под щиколотку, в принципе, ты стоишь в резиновых сапогах, и... А потому что грязь под щиколотку, вот, ну, я сейчас, понимаешь, мы сейчас сразу к Шевчуку, как бы, а он же закрывает нашествие, перед этим было 3 дня трэша. Вот, я, конечно, могу начать сначала.
Да-да-да.
Или мы устроим такую сначала про Шевчука, как все это закрывалось, а потом мы уже вернемся к началу. Да. Так вот. У нас по-любому будет интересно. Так вот, в чем фишка? Фишка в том, что господин Шевчук попросил организаторов нашествия закрыть пивную рекламу. А пивная реклама, она по бокам главной сцены. Всегда такие две большие бутылки. Я не помню там. Да, он сказал, что он против того, чтобы, ну, молодое поколение спаивалось. А там же всегда главный спонсор это какое-то пиво. В этом году я не помню, что было, пить, что ли. Я не помню, какое пиво. Я не помню, что я покупала по 150 рублей. По-моему, нет. Это не смешно. Ну, в общем, просто я... Ну, он закрывал нашествие, и я... Нет, он вел себя замечательно. Я стояла в фан-зоне, в принципе, то есть у меня за спиной было где-то так 1090 народу, и вот все эти 90 тысяч, они скандировали все эти песни у меня за спиной. Я, конечно, не видела, я на них не смотрела. Я потому что сама в это время орала. Вот, какая-то девочка в метрах 15 от меня в течение... Это где-то был концерт, продолжался 2 часа. Так вот, эта девочка в течение 2 часов, она была в зеленой бальной пачке, зеленого цвета, в рваной тельняшке, и на ногах у нее было некое подобие пуантов. Это как такие пуанты, а потом сверху замотано скотчем, чтобы сильно ноги не грязнились. Так вот, она 2 часа танцевала некое подобие современного балета. То есть эти дикие па, вот да, примерно так, как сейчас показывает Эдик. Примерно так. Другое дело, что девочка, ну это была девочка. Вот. Это я к чему? Не катит. Вот. Это я к чему? Я просто просила воздействия, допустим, этого носителя русской мысли на умы своих современников. На самом деле, потому что, я еще раз повторюсь, вот это ощущение, когда сзади тебя, там, допустим, 90 тысяч народу орет. Что, какая-то у нас песня была?
Осень?
Ну, хотя бы осень. Вот, ну, оно ни с чем не сравнимо. Еще раз напомню, что это было на берегу реки. Какая была река, я не помню. Тверь у нас вообще на какой реке? Или на Волге, или на Оке. Ну, неважно. Дело в том, что она была где-то в 50 метрах от поля, и когда ты поворачиваешься, ты видишь, что у тебя где-то на уровне твоего плеча такой крейсер, ну не крейсер, а лайнер, пароход такой речной большой, там многопалубный плывет. Вот, ты к реке подойти не можешь, потому что... Женя, убери камеру, я же стесняюсь. Вот, не можешь, потому что там, в принципе... Когда они на меня смотрят, я стесняюсь. Лоуни Стюарт, этот человек в одежде зэка. С распрямленными утюжком волосами, замечу. Да, и сегодня Андрюша одел в уши новые вот эти штуки со звездами, плаги. Вот я их терпеть не могу, если честно. Вот, ну, про нашествие. Ну вот, но он проплывал мимо на самом деле, вот. И опять же закат, и Шевчук поет, и мы, которые пили пиво по 150 рублей, и каждая баночка, она становилась все вкуснее и вкуснее. Нет, на самом... Нет, на самом деле там... Нет, на самом деле было пиво дешевле, но только я была в фан-зоне там, которая дешевая, быстро заканчивалась, и ну, его не завозили. А по этой грязи, которая была после 3 дней дождей, таскаться как бы в обыкновенный в народ, в грязище, ну, не доставляло удовольствия, поэтому приходилось... Ну, понимаешь, здесь дело не в том, что его вот именно туда куда-то сказала, а в том, что некоторые погодные условия привели к тому, что вот это место, которое, допустим, еще 5 лет назад было чудесным картофельным полем, после 3 дней дождей, ливней, оно превращается в некую жижу, и просто ты в резиновых сапогах вроде бы, ты защищена, но когда ты стоишь, танцуешь на месте, а потом хочешь поднять ногу, и оказывается, что, в принципе, ногу вытащить не можешь. Стоишь и смотришь по сторонам, мужики, вытащите мне, пожалуйста, ногу из грязи. Подходит мужчина, берет мой резиновый сапог, замечу сиреневого цвета, вот, вытаскивает с 3-го раза, замечу, из грязи и ставит в другое соседнее место. Это просто о погодных условиях, ремарка. Вот и все. Эдик, ну что? А что, Шевчук? Понимаешь, нет, 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 подожди, я по поводу Шевчука.
Вера! Вера, не пей пиво, говорил Шевчук. А рядом еще Волков был. Я говорю, пиво.
Нет, 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 Эдик. Понимаешь, по поводу пива, единственное, что он сказал, это то, чтобы закрыли рекламу пивную по бокам от главной сцены. Потому что он сказал, что он не занимается пропагандой алкогольных напитков. Вот и все. Отдельно отмечу, что... Нет. Отдельно отмечу просто так, что так как я была, допустим, все-таки третий день, и воспоминания мои не совсем уже отчетливы, вот. Хочу сказать, что мне очень...
Блин, с больным сознанием, то сейчас мы слышали там.
Ну, вообще-то у меня... Естественно, естественно. Нет, Хайнекен 150 рублей. Да-да-да, это я... Что? Ну, извини, ты сравнил саундхолл и, в принципе, нашествие. Я вообще-то в саундхолле как раз возмущалась, что, ё-моё, почему тут пиво практически как на нашествии? Я что, блин, те же самые группы пришла слушать? Ну, не в обиду группам присутствующим.
Нет, я в шоке.
Так, пожалуйста, камнями в меня не кидайте.
Есть сенсационные подробности, находки в плане саундхолла. Я знаю, что один из продюсеров, так сказать, этого саундхолла, это известный гей-продюсер группы «Замша». Знаете такую группу? Да, это тот пидорас, которого в детстве мы с Андреем раскручивали и писали про него всякие... Ну, я... Андрей сделал сайтик, а все остальное делал гадости я. Так теперь вы представляете, что этот самый продюсер год назад возглавлял партию пенсионеров. Гей возглавлял партию пенсионеров. Пенсионеры голосовали за пидоров, по сути. Сейчас он возглавляет... Сергей. Сергей. Его зовут Сергей. Нет, Бочкарев нормальный. А вот за ним одни геи, видимо. И сейчас он, естественно, возглавляет объединение «Справедливая Россия», Нижегородская, филиал. Называют гей. Старушки ходят и голосуют за гея, сами это не подозревая. Реакция наших...
Откровенно говоря, я не в курсе, за кого голосует моя бабушка. А моя бабушка, кстати, ветеран Великой Отечественной войны. Ей 85 лет, и она жива-здорова.
На самом деле, товарищи, я бы не обольщался на месте любого человека в России, потому что мы не знаем, а не гей ли Медведев, а не гей ли Путин, а не гей ли все остальные, поэтому как бы... А они могут быть кем угодно, поэтому главное, чтобы они нормально делали свою работу. Мне вот лично пофиг, гей или не гей. Главное, чтобы человек выполнял свои обязанности. Кстати, да, давайте про бисекс поговорим, да. Дайте микрофон ему.
Да. Эпоха.
Да.
Я не знаю, в принципе, что говорить по поводу бисекса, что говорить. Я просто так ляпнул. Я обычно по пьяни... Ну, вообще говорю, такого ничего не могу объяснить. Ну, на самом деле, ну, я скорее негативно отношусь к би. Я уже. Бисексуализм, или как он-то. Вот, я к нему скорее негативно отношусь, потому что каждому свое. Вот. Но если говорить вот вообще о тенденциях, вот сейчас, социальных тенденциях, то я думаю, то, что, в принципе. Как бы это сказать? Оголубение идет, что ли, да? Масс. Да. Вот. Конечно, печаль, реально. Да? Мне кажется, на самом деле... Да, это безусловно. Это правильно. Вот. Мне кажется, Паша, как это, закоренелый натурал сейчас. Да, мне кажется,
многозначительно молчу и дальше пьем.
Мы о чем мы вообще говорим-то, я что-то не пойму. А, про бисексуализм? И что надо сказать? То есть, как я к нему отношусь или что? Я к нему никак не отношусь, слава богу.
А, тебе не кажется, что сейчас, ну, оставим даже тему вот именно там сексуальных контактов, именно просто психика мужская и женская, она становится немножко другой. То есть много становится мужчин, которые мягкие, очень такие податливые, ну, как бы женственные. И одновременно много, мы не о тебе сейчас говорим, Андрей, у нас не тема «Мастет», как, я не знаю, «Зеркало эпохи», понимаешь? У нас другая тема несколько, да. Да, то есть, и одновременно много женщин таких, которые воплощают в себе больше там мужских качеств, чем, может быть, это было раньше. То есть вот это вот перемешивание ролей, то есть люди становятся какими-то такими, даже не знаю, не то что бисексуалами, а, как называется, гермафродитами, что ли. То есть они совмещают в себе очень много и женских, и мужских качеств. Вот как ты думаешь, а как это отражается вообще в культуре? Ну, в частности, и в этом. Ну, и Лилия сначала скажет, мастер Бобуска.
Про гермафродитов и бисексуалов это вообще разные вещи, и тут это не надо приплетать. А во-вторых, мне кажется, что каждый человек в своей душе бисексуал, только без опыта гомосексуальных связей.
Давайте вернемся к истории Древнего Рима, допустим, да? То есть, в принципе, в существовавшем тогда мире Римская империя была своего рода обществом потребления, да? Которое, в общем-то, и погубило эту империю. Да, и насколько я знаю, там все это дело очень практиковалось, вот это и гомосексуализм, и там, и все эти извращенные вещи, что, в принципе, и погубило, в общем-то, в конце концов, эту империю. Мы живем тоже в эпоху империй различных, тем более сейчас грядет пора глобализации, в общем-то. То есть империя растет, мы жители империи, и поэтому эти процессы, то есть...
Здравствуй, полтитула.
Да. Так.
Вот есть две такие взаимо-такие противоположные, что ли, тенденции. Первая – это глобализация, вторая – это антиглобализация. Антиглобализация – это, в принципе, создание национальных государств, то есть... Против империи, это, то есть, ну, империи раскалываются, создаются национальные государства. Вот как случилось с Советским Союзом, то есть, осталось там, был СССР, который был интернациональным государством, стало много национальных государств. В принципе, или, например, Израиль и Палестина, то же самое, в принципе, там есть вот именно национальные проблемы. Нет, почему там палестинцы, они хотят свою палестинцу... Нет, подожди, 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 нет. Я Андрею хочу вопрос задать. Я хочу задать вопрос Андрею. А вот насколько тема национализма, она сейчас актуальна и насколько как бы она будет актуальна в будущем? Опять же, как сказать, как русской идентичности может быть тема? Вот мне это интересно.
Правильно сказал Михаил Задорнов в одном из своих концертов, то, что я причисляю людей к русским, тех, которые мыслят по-русски, да? То есть, живя в таком... Ну, то есть, говорят на русском, носители русского языка, русского, я не знаю, менталитета, духа, что ли. Даже если вот взять нашу Нижегородскую область, да, то есть вокруг нас, в общем-то, окружают республики всякие, Татарстаны, Мордовия, Чувашии там. То есть, а если вообще Россию брать, это вообще многонациональное государство. Поэтому как-то... Я вот не могу даже с уверенностью сказать, что я там русский человек, да, потому что неизвестно там... Мои корни какие-то. Все может быть, не знаю. Кто тут?
У тебя есть национальность? Мастер, у тебя есть национальность?
I'm a boy.
Ну, национализм, на самом деле, в мире он связан с тем, что, как бы, с притоком, наверное, других культур, да, более неразвитых, наверное. Те же там гастарбайтеры и все прочее. Ислам? Ислам на самом деле в свое время это религия, созданная Магометом, да? То есть она спасла вообще арабский мир от вымирания. То есть вот те же джихад. То есть она в принципе, как сказать, приучает людей к выживанию. Достаточно может быть агрессивно. Я не знаю, не хочу обидеть сейчас... людей, исповедующие эту религию. Ну, в общем-то, именно эта религия помогла создать в свое время вот этот халифат там, или как это государство называлось? Ну, да. То есть она помогла объединить вот этих кочевников, арабов, в единую нацию. Это очень, по-моему, «Братья 2», да, там про негров высказывалось, там девушка из России, то, что у них вот больше от первобытных людей, то есть, которые умеют выживать. Да.
У афроамериканцев это выражено больше, поскольку они испытывали большие нагрузки, чем просто африканцы, когда там их перевозили через океан в Америку. Там выживали, естественно, сильнейшие, как... при естественном отборе, поэтому афроамериканцы, они более такие приспособлены к выживанию, чем просто африканцы. Чего породили? Блюз. Да, родилась в итоге такая музыка.
Да, я хотела добавить... Так,
хотела добавить по поводу русской национальности. Пару слов буквально. Очень смешно. Так вот, по поводу русской национальности. Один мой одногруппник всегда говорил, что русский — это прежде всего состояние души. Сам он был наполовину молдаванин, с очень хорошей молдовской фамилией, которую я сейчас называть не буду, потому что ныне он является кандидатом исторических наук, так что мало ли что. Вот. А на вторую половину он был украинец, и при этом он считал себя русским, и, допустим, в пору своей юности институтской коротко стригся и носил тяжелые ботинки. Я не буду говорить, к чему это, да? А сейчас все прошло нормально.
Ты что-то как-то много скрываешь от нас, Вера. Ты, я считаю, что надо рассказывать. Да-да-да, надо говорить правду.
Какая прелесть. Так вот, все-таки повторяю, что русский — это состояние души. И по поводу всех тех, кто у нас сейчас в Нижегородской области считает себя русскими. Ну, ребята, вы, в принципе, заблуждаетесь, если считаете, что русский — это кровь. Потому что чистыми по крови, ну, в данной местности быть, в принципе, невозможно. С учетом всех тех примесей, которые, ну, были на этой территории. Это, в принципе, ну, unreal. Что маленькая археологическая справка. Что здесь русским быть нельзя, потому что тут процент... А, ничего страшного, высохнет.
Пятнышко, облежи его, Вера.
Я здесь русский национальный, а ты меня облежи, Эдик.
Еще мой вопрос. Вот когда была у нас группа Парацельс, Кайзер их пугала, знаете чем? Она им сказала, что во время концертов «Машины времени» Макаревич имел 50 сексуальных контактов. Она им сказала, 50 баб обслуживал за один концерт. А я-то подумал за 2 часа.
Я читала просто воспоминания... Блядь, тихо. Нет, я читала просто интервью с Кутиковым, который говорил, что за время гастролей, ну то есть там было... Там не один концерт был, это на самом деле Масте это сказал, и все начали смеяться. На самом деле это было за время гастролей там, вот у него было... Ну гастроли там 2 недели, например. Да. А, вот, то есть, ну вот, я просто, он сказал, что были, тихо, были такие, как бы, фан-вагоны, там, типа, целые, за ними катались, которые там, да, вот эти там девушки, женщины, которые просто слепо обожали вот Макаревича, и, соответственно, он с ними со всеми был за время вот этих гастролей, вот просто это потом уже вышло в байку, что там он за концерт имел 50 человек.
Если такие случаи среди ваших знакомых, либо вы сами...
Ну, секс — это вообще один из 3 китов, на которого рок-н-ролл держится, да? Секс, наркотики, рок-н-ролл. Да, да. То есть это рок-н-ролл — это музыка с яйцами, как правильно многие говорят.
Секс прекрасен, когда он по любви, да, когда он управляется чувствами глубокими. Вот. Русский рок, он прежде всего проповедует искренние глубокие чувства ко всему, что происходит. И если эти чувства, они позволяют выразить любовь к человеку посредством секса, то, в принципе, творящий человек, он выражает эти свои чувства. Вот. Но бескультурье наше половое, которое сейчас наблюдается у молодежи, оно, так скажем, оставляет желать лучшего. Вот. О чем я?
Да, мне кажется, ты о половом бескультуре. Вообще, половой бескультуре... Да, половой бескультуре — это, конечно, очень серьезная тема, отдельная тема для обсуждения. Вот, половой бескультуре — это, конечно, беда, с которой надо... Кстати, это один, на самом деле, из, ну, одна из целей, что ли, русского рока, я думаю.
Да, вот одна из апостасий, против которых борется русский рок.
Да, все правильно. Вот, так что, вот, в процессе нашего диалога я хотел бы именно вот, ну, показать то, что русский рок, он очень полезен социально. Вот, и зря, конечно, вот сейчас многие как бы воротят от него физиономию. Потому что русский рок, он позволяет, на самом деле, избежать очень много вредных течений, вредных тенденций, как социальных, так и вот глобально-социальных.
Печалиться не надо. Те, кто должен услышать русский рок, они его услышали. И поэтому мы имеем сейчас налицо тот факт, что есть группа людей, которые подписались под этим, что мы несем этот, так скажем, крест, да, и мы платим эту дань, и мы служим, да, несем служение, и, так скажем, во многих случаях половое бескультурие, социальное бескультурие, национальное бескультурие, оно начинает отступать. Но все начинается, конечно, с национального бескультурия. Великий начальник, значит, так, русский рок – это оружие. Если ты служишь светлым силам, то, стало быть, и служба твоя, она управляется светлыми силами, и великий начальник, он помогает, Господь Бог. Вот, если ты служишь не светлым силам, а кому-то еще, то ты можешь очень сильно разрушить то, что создавалось для тебя природой, Богом, годами. Вот, поэтому нужно быть очень аккуратным в выборе стратегии. Вот, и стратегия, она определяет, так скажем, ну, наверное, то время, в котором живет творящий человек. Либо это время собирать камни, либо это время разбрасывать камни. Вот, одно из двух. Драгоценные камни. Любой камень здесь драгоценен, потому что, ну, на вес золота, конечно, потому что камень – это какая-то ценность, время ценностей. Время разбрасывать ценности, время собирать их. Вот, давайте сделаем так, чтобы на том клочке пространства, на котором существует русский рок, царило добро, красота, истина сущего.
А, то есть это тост?
Да, я предлагаю выпить за любовь. Истинный русский рок проповедует за любовь. А любовь – это великая креативная сила Вселенной, которая направлена на человека, да? На человеческую общность или на идею, например, Литкульт, да? Хорошо. И приводит к эстетическому вожделению и экстатическому созерцанию истины, добра сущего и красоты. За любовь, да, это великая любовь.
Одну секунду. А, вот на самом деле я поясню, почему вот, собственно, вот мы говорим о тостах там и прочем. А, вот, уважаемые радиослушатели, да, это безусловно, водка на столе, это понятно, без этого вообще ничего невозможно. А, на самом деле есть вот, уважаемые радиослушатели, наверное, читали, когда держали, возможно, даже в руках журнал Rolling Stone. Вот, и там есть такая рубрика, где разные знаменитости делают интервью. Ну, мы не знаменитости, мы, конечно, мы просто пришли. Мы в гости пришли. Вот, но... Ну, да, мы давали интервью. Вот, и, в общем, там распевается под эту тему водка. Вот, собственно, как бы вот... Мне кажется, у нас формат очень похож на этот. Мне нравится пока здесь вообще. Вот, хорошее радио, Литкульт, замечательно. Водкой угощают. По-моему, отлично.
Да, мне вспоминается интервью Егора Летова, когда перед тем, как ответить на вопрос, он сначала делал глоток из горла, потом делал глоток из другого горла, запивая. Так, ребята. И, в общем-то, следующий вопрос о зрителе.
Спрашивает, хочет, чтобы мы ему рассказали про творчество двух групп. Мистер Твистер и Бахыт Компот.
Бахыт Компот это все наше, да. А Мистер Твистер, наверное, все-таки это как бы целый такой период жизни моей, вот, когда я лавировал между панк-роком и рокобили. Вот. Мистер Твистер замечательная советская группа, которая, в принципе, несет в себе дух 60-х. Ну, я так понимаю, вопрос задан как бы, ну, под впечатлением, возможно, фильма «Стиляги», который сейчас вышел. Я, к сожалению, не смотрел это. Я, к сожалению, не смотрел тот фильм, но по отзывам я так понимаю, то, что там немножко гипертрофированные такие, гипертрофированная передача духа 60-х-50-х. Вот, причем как бы звучат песни ну, людей, которые, в принципе, к рокобили и к, ну, вообще к битничеству не имеют никакого отношения. То есть, типа Чайфа там, Наутилус. Не-не-не-не. 50-е годы, да. И вот именно стиляги, на самом деле, они как бы, ну, абсолютно нет. Битники, они... Битники, на самом деле, как раз, собственно, и вышли из вот рокобили. Да-да-да. Ты чего? Ну, что ты мне говоришь? Да-да. Кируак, Берол зачитал, конечно. Абсолютно нет. А, ну ладно, суть не в этом. Это религиозные уже начались, да. Да, религиозные распри начались. На самом деле, по конкретике, мистер Твистер, замечательная советская группа, которая играла такой добротный рок-н-ролл, ну, играет до сих пор. Ну да, рокобили. К сожалению, вот у них основной идеолог, он умер в середине, да, не Усманов, в 90-х годах. Я, к сожалению, забыл, как ему фамилия. Вот. Ну, как бы группа существует до сих пор. Очень позитивные тексты, собственно, все на позитиве. Пьем, гуляем, девочки. Ну, в общем, все смыслы рок-н-ролла, как бы, в их творчестве, они, ну, так, с лихвой покрываются. Вот, а Бахыт Компот, я думаю, ребята...
Бахыт Компот – это исключительная группа, очень популярная среди моей жены. Вот, самый любимый альбом – «Охота на самку человека». Но из других, так скажем, отрезков, из других отрезков их творчества хочется отдельно отметить такие, значит, темы, как «Страшнее бабы зверя нет», «Мама, я гибну, трудно быть дураком» и «Замороженные сиськи» и «Пили, Степан, мою любовь», «Распиливай мою любимую». Вот. Это песни, которые вошли в нашу жизнь, ну, где-то в 90-е годы. Да, мы учились в школе. Вот, и с тех пор, в общем, мы как бы, когда видим лицо Вадима Степанцова, мы упадаем просто вот где-то на 15 лет назад и вспоминаем, как нам было хорошо. Тогда, когда мы первый раз услышали его голос.
Кстати, вот я хотел бы еще добавить то, что обязательно рекомендую, вот если реально заинтересовало творчество Степанцова, обязательно рекомендую «Русского киберпарня». То есть это сборник его стихов, куртуазный манеризм. Кстати, коим поклонником, я правильно сказал, нет? Ну, я поклонником являюсь этого стиля. Прежде всего, за его как бы реалистичность, это замечательно. Я бы сказал, вульгарный такой вульгарный акмеизм, наверное. Можно и так, наверное, сказать. Ну, скорее.
Не акмеизм?
В передаче «Гордон Кихот» Вадим Спанцов выступал противником Comedy Club. Мы все его единогласно поддерживаем, я думаю.
Гордон не обосрал. Это тост?
Не обосрал Гордон Бахыт Компот? Удивительно. Он там обычно всех говном поливает. Вообще, на самом деле, Степанцов, помимо участия в Бахыт Компоте, он известен еще как автор текстов, допустим, группы «Браво» и многих поп-исполнителей даже. То есть даже для Ветлицки там, еще для кого-то, да. То есть, да, «Король оранжевого лета», «Оранжевый галстук», по-моему. Там, ну, много чего там. Очень интересный человек, позитивный, да. Ну, к русскому, ну, не знаю, русский рок. Ну, вообще русский рок — это рок, который на русском языке, да.
Зачет Степанцову со стороны русского рока.
Хорошо к нему относимся, к Степанцову. Очень хорошо. И группе «Бахыт Компот», в частности.
Слово беру я, прекрасная блондинка. Так вот, несколько слов по поводу Вадима Степанцова, ордена крутых манеристов и акмеизма. Вот. Нет, я просто поняла, что на самом деле может быть и так. Ты, что ты, Дмитрий, может быть и прав по поводу акмизма, потому что в ордене... Ну, я вас путаю.
Андрей Дмитрий, понимаете?
Меня спалили. Я краснею, хотя краснеть уже, в принципе, некуда. Естественно, Глинтвейн, офигительная вещь.
Каналья.
Вот знаете, тут сидит вокруг меня 10 пьяных человек, и все меня отвлекают. Дайте я мысль выскажу. Ну, слушайте, в общем, мысли в чем? По поводу ордена куртуазных манеристов и акмеизма. В принципе, в нем стоит некий человек по имени Дмитрий Быков. Так вот, этот Дмитрий Быков виртуозно, просто виртуозно пишет стихи, и он их стилизирует под Николая Гумилева, который, в принципе, является основателем такого литературного течения Серебряного века, как акмеизм. Поэтому я поддерживаю.
Ты подумала и все-таки согласилась?
Да, я подумала, я просто у меня инсайт, озарение, и я поняла, что ты абсолютно прав, потому что реально Дмитрий Быков, он безумно... Знаешь, я миф о блондинках развеяла давно. Знаешь, я его периодически свиньевую и развеиваю. Так.
Как и я волк, короче.
Такое отличное сравнение, да? Ну, ребята, ну, я просто хотела сказать по поводу Дмитрия Быкова. Он классный чувак, все. Нет, без вариантов. Я сейчас хотела у Мастода просто отобрать ноут, чтобы почитать Спанцова в эфир, но вот он мне, к сожалению, не дал. Не будем, да.
Более классик.
А живые, да, живые и при нас, поэтому действительно.
А, по поводу Спанцова и таких вот подобных ему товарищей. Есть у нас такой автор в литкульте, который все, наверное, знают, Веб-Драгон. Вот у него такое мнение по поводу использования вообще там вульгарных и матерных слов, что это как специи в еде. То есть их должно быть немножко, но как бы какое-то количество должно быть. Вот вы как относитесь именно к использованию в стихах матерных слов и прочей такой запрещенной лексики?
Ну, я как бы на самом деле не использую. Не знаю почему. Воспитание, наверное, не позволяет. Не знаю. Ну, нас, ну, вряд ли, наверное. Я к интеллигентам, если я, наверное, причислить, вряд ли смогу. Хотя, не знаю. Не мне судить. Вот. А по поводу мата вообще, ну, какой русский человек без крепкого хлопца? Ну, это, на самом деле, мат, я согласен с Веб-Драгоном, то есть это как специя, да, то есть она к месту должна быть и в разумных количествах. Как сказать, чтобы... Увеличить экспрессию, может, какого-то момента там произведения, да? Ближе к народу, опять же, да? Делает произведение.
Андрей Дмитриев не матерится исключительно даже в обычной, в бытовой жизни. Ему, ну, видимо, просто он не знает матных слов, ему 32 года, появившиеся. Еще пока не выучил. Да. Что касается употребления матных слов в поэзии и в поэзии русского рока в частности, то это должно быть так, чтобы было не противно читать и слушать. А когда люди кичатся этим... Да. Вот... ну, хочется выделить в русском роке такую группу, как FPG, которая употребляет эти самые слова в очень большом количестве, но тем не менее это слушать не противно, потому что...
Привет Антону.
Да, Антону Пуху привет от братьев Дмитриевых, от Эдика Малыкина, всего литкульта и еще, ну, в последнюю очередь, группа Антидот тоже. Вот. Ну, в общем, ребята, так скажем, это... Давайте не злоупотреблять, но в то же время давайте чувствовать меру. Потому что матные слова это все-таки, как говорят американцы, половые органы, почему вы ими ругаетесь?
Ну, на самом деле все, ребят, правильно сказали, от себя добавлю то, что как бы Классики, даже классики, поэтические классики, они да, позволяли себе... Да, Пушкин, начнем с этого. Пушкин употреблял нецензурную брань, ну, если можно назвать это бранью, как бы в литературном смысле этого слова. Наверное, это не брань, а как бы... Как это?
Гротеск.
Гротеск, да, абсолютно верное определение. Вот сейчас от Паши прозвучало. Вот, так что все нормально. Русский язык, это его часть... Скажем, я не вижу никаких проблем употреблять матные слова. Да, но везде надо меру знать.
Два комментария про мат. Вера Канаева, философ. И потом хиппи мастер босс.
Стоп. Я теоретически философ. Так вот, по поводу Шевчука. И опять про нашествие сувениры. Это не вопрос, это просто ремарка небольшая. Я просто вспомнила, что на нашествии была одна новая песня. Очень смешно. По поводу того, что у Шевчука была очень новая песня на нашествии. По поводу смены нашего политического режима. Ну, смена в кавычках, вот. А вот если бы я помнила. Но я помню, что она меня с первого раза зацепила. Вот. Без мата просто вспомнила, что... Я не помню, но я помню, что она абсолютно посвящена...
Одно из самых красивых русских слов, которое несет в себе очень огромное количество энергии, это слово «пизда».
Пизда, на самом деле. Русский пизда, самый пиздатый.
Спасибо, Мастеду. Про ненормативную лексику я могу сказать только то, что это, что как все русские слова, так и ненормативная лексика является только кирпичиками для конструктора. И собирать интересные фигуры из вот этих кубиков. Любой этажности нужно собирать со вкусом.
Алфавит. Еще один вопрос.
Все же в своей жизни один раз хотя бы написали на заборе слово «хуй». А кто написал слово «пизда»? Не, ну хотя бы там, ну, видишь, на заборе написано это слово. А расскажите свой... Подождите. Расскажите свой самый отвратительный поступок в детстве, самый такой противозаконный, противоморальный.
На самом деле я не уверен, что это самый паршивый поступок в моем юношестве и отрочестве. Вот, но я помню то, что у нас было день рождения у учительницы русского языка. Вот, и у нас была складывающаяся доска такая. И вот я раскрыл эту доску, нарисовал там член с яйцами и написал «С днем рождения». Вот, и закрыл. Вот. И на самом деле урок начинался следующим образом. Приходит такая бодренькая Наталья Геннадьевна ее звали. Вот. Наталья Геннадьевна приходит, очень такая, ну, бодренькая, веселая, ну, позитив, да, правильно. Вот, ей дарят цветы, там все замечательно. Начинается урок. Она должна написать число, ну, учитель русского языка, она должна написать число и, по-моему, там что-то еще. Как там, я не знаю, классный. Классная работа, точно. Вот. И она открывает, краснеет. Вот. А я, в принципе, достаточно неплохо учился, и как бы она на меня не подумала. Вот. Она подумала на двоечник, который сидел очень далеко, там около цветов, и она метнула в него мел сначала, и потом тряпку. Вот. А, конечно. И вот как раз это... Нет, они не сдали, просто Миша сказал, что ты плохой парень. Вот. Ты должен был встать и сказать, что ты это сделал. Вот. Но так, если я не сознался. Миша, да, Миш, привет, ты слушаешь. Но ты, наверное, Миш, не слушаешь. Ну, все равно привет.
Детство — это, конечно, пора любого такая. Очень своеобразный, потому что в детстве происходит знакомство с русским роком. поздняя юность, детство и в общем, ну где-то в этот момент. Самый ужасный поступок, который совершил в детстве, я не буду о нем говорить, потому что...
Жена пережила.
Нет, дело не в жене, дело в том, что все правоохранительные органы, которые могут заинтересоваться. Да, вот, в детстве мы слушали Modern Talking, Beatles и еще какую-то группу, которая поет Hands up, baby, hands up. Никак не могу выучить название. Да, два слова там. Give me your heart, give me your heart. Вот. Название этой группы никто не помнит, но мы ее слушали, да. А русский рок начали слушать немножко позже. Поступок? Нет, ну в самом детстве, конечно, таких поступков не было. Это уже пришло потом, когда уже познакомился с русским роком, тогда уже все и началось.
То есть он негативный, как это у тебя
родился? На меня, да, у меня будут проблемы в дальнейшем из-за этого.
По поводу моих поступков до 18 лет. Так вот, поступков не было. Я была законопослушным ботаником в очочках с косичками. В очочках. А очочки ликвидированы? Абсолютно нет. Все после 18. Только все после 18. И все остальное, да. Вот, а кто поздно начал, тот до сих пор, в принципе, и продолжает. Может
быть. Ну да, вот раз уж говорим о русском роке, ну почему тут на самом деле два лейтмотива идет, русский рок и пьянство. Вот я на самом деле как бы не склонен все-таки их как-то пересекать. Давайте это будет параллелями. Это все-таки параллели будут, давайте. Вот, но на самом деле, вот по поводу пьянства хочу сказать, чем позже ты начинаешь пить, тем плотнее ты это делаешь. Вот, все, моя сентенция.
Все-таки вернемся к алфавиту. А, буква П. Буква П, и я вижу тоже интересное название. Называю название. Петля Нестерова, площадь Согласия. Вот мне особенно нравится принцип неопределенности. Я думаю, Паштет ответит.
Он играл.
Принцип неопределенности Гейзенберга заключается в том, что... да, это квантовая физика. Заключается в том, что в одном месте, в одно время не может находиться... В одно время не могут... В одном состоянии не могут находиться, две разные частицы. Вот. Это записывается как дельта х на дельта т меньше или равно h. Где аж постоянная планка.
На самом деле, вот мне монолог Паштет сейчас напомнил историю из школы.
Привет,
да, Конычеву привет от нас всех, да, от троих. Это самое, на уроке химии нам задали, только не помню, как курсовая, это же в институте, ну, в общем, контрольная работа. Одному парню, двоечнику, попалась тема коррозии металла. И он заместо того, он написал биографию этой группы. Ему за артистизм 5 поставили, а по химии 2. Вот. Вот такой случай вспомнился.
Смотрите, еще смешное название. На букву П почему-то записали группу «Оргазм Нострадамуса».
Нет.
Или еще мне нравится «Проходной двор».
Проходной двор.
Ну-ка,
да, Дмитрий. Проходной двор — это Юрий Наумов, насколько я помню. Это блюзмен наш очень классный, да, который уехал в свое время в США, сейчас, насколько я знаю, он вернулся. Да, то есть знаем таких.
Принцип неопределенности — это движущая сила Вселенной.
5.
Как и любовь.
2.
Давайте перейдем к группе ПТВП. Мне кажется, что тут практически каждый, даже мастер был. Нет?
Кто из вас высказался?
Это Мастет, наверное.
Мастет, Андрей.
Да.
Эксперт. Андрей Мастет.
Вот, заслушаем, короче, немножечко музычки. Да, конечно же. Песня называется «11 сентября». Я предлагаю сделать перерыв.
Как-то не пьют наркотики из-за любви, и день уже заранее застал. Когда все вещи в комнате одни, закат на смысле улицы упал. Город ждет в глаз свои огни, но улица по-прежнему пустая. Когда не пьют наркотики из-за любви, которая достала навсегда. Потери такси, такси, ее разбуди ветря.
Ну вот, если говорить о группе ПТВП, то нужно говорить, разумеется, не о группе ПТВП, а о личности солиста этой группы, которого зовут. Как его зовут? Не знаешь, да? Как же его зовут? Блин. А вы можете что-нибудь пока вместо меня? Ну ладно.
Да. На самом деле хотелось бы это по поводу музыкальных планов Литкульта поговорить. А, насколько я знаю, у нас планируется в феврале какая-то музыкальная встреча, о которой, вероятно, да, Эдик, ты расскажешь поподробнее.
Да, 1 февраля. 1 февраля у нас состоится литературно-музыкальный вечер, на котором... 1 февраля это у нас воскресенье. По всей видимости, это будет где-то днем. Часов 14:15, может 13:30. Еще у нас 17 января. Это уже совсем скоро, это чуть больше, чем через неделю. 17 января, мастер Бо, обязательно приносите свои новые работы. Вы можете сделать какие-то заготовки. 17 января все наши старые авторы, любимые. Андрей Дмитриевич, обязательно, да? Приносим все и будем читать. Нам дадут 2,5 часа. Маленький зал саундхолла. Наша... Никак... Вот там... Там, где был саундхолл, там маленькие зальчики. Вот. Да, там мы будем читать, только читать, там без музыки будет. Чисто чтение и прочее. 1 февраля будет немножко все по-другому. 1 февраля будут какие-то группы выступать. Я еще не определился, какие, потому что... Ну, еще вопрос с согласованием точным. Вот сегодня должно было случиться, но... руководитель клуба «Мотор». Это будет в «Моторе» 1 февраля. Видимо, пили все седьмое и... И они согласились встретиться в 15, а у меня уже радио. Я, естественно, отказал. Вот, возможно, поедем 11, и все у нас будет. Там тоже вечер. Вот такие у нас планы. Там будет у нас музыка. Я думаю, что выступит наша всем любимая группа «Монолинза» и «Парацельс». «Парацельс» особенно. И они уж там оттрахают 50 человек на вечер. Втроем они выполнят эту норму. Вера, видимо, возьмут даже тебя.
Какая прелесть, Эдик.
И Алена, видимо, и тебя тоже. Я думаю, что я Андрей Бастеда они возьмут в оборот.
Давайте узнаем, что ли это, по поводу планов. Что будет читать мастер Бон, например, 17 числа?
Узнаем 17 числа.
Что-то неопределенное промычал мастер Бон.
Это будет фэнтези.
Обалдеть. А еще хотим спросить, у нашего... сексуального гуру Литкульта о планах его на 2009 год.
Я планирую найти очень-очень-очень много маленьких девочек на корсеты и на красивых. На пирсинг. На пирсинг пати 2, 3, 4, 5 и 6.
Какие сексуальные пати намечаются литкультовские?
Литкультовские пати, пожалуйста, согласовывайте с лидером.
А ты что мог бы принести, какую сексуальную струю в жизнь Литкульта?
Я бы хотел, честно говоря, инициировать групповушку эстетическую. Вот, но я думаю, что не пойдет народ на это. Не готов еще. Не готов.
Андрей Мастед высказал свои планы. Вера, какие у вас есть эстетическое сексуальное предложение на тему Литкульта?
У меня не предложение, у меня скорее отрицание по поводу того, что предложил Андрей Мастет. Андрюша, мне, конечно, прости, но все девушки, которые будут приглашены на пирсинг-пати, если это будет проходить в рамках моего домашнего очага, пожалуйста, старше 18. Ну, я тебя умоляю, хоть на пару дней, но старше 18.
Вот идея уголовного кодекса, то, что возникли у нас, на самом деле, по поводу принуждения к пирсингу. Я думаю, есть такая отдельная статья, наверное.
За принуждение, конечно, есть. Принуждение причинению физического вреда, что ли, я не понимаю, да? Я не в курсе, если честно. По-моему, можно. Это другая статья. Незаконная, как бы, врачебная деятельность, потому что пирсинг приравнивается к врачебной деятельности.
В общем, Андрей, мы будем тебе носить передачки, если что.
Еще новости. Еще новости такие, то, что у нас теперь каждый месяц будут происходить мероприятия двух видов. Раз в два месяца у нас будут происходить квартирники, где будут встречаться все старые авторы и обсуждать, критиковать друг друга своей реальной работы. Квартирники будут происходить у меня дома, Мастер Бо. Мы будем встречаться. Эту идею подал Дмитрий Тихонов. На самом деле, идея-то витала в воздухе, но конкретно она жива 3 числа. И также... Где-то вот до 3 числа, по-моему, числа 2 мы были у Александра Сергеевича в гостях. Там мы устроили бинго-клуб. Бинго-клуб. Где каждый может заработать деньги с помощью своей собственной удачи. Да. Это наше новое изобретение, которое тоже будет раз в два месяца проходить. Мы предоставляем... Что, Андрей, еду, да? Да. Нет.
Есть вообще два варианта. Это будет называться не бинго-клуб, это будет называться казино Литкульт, разумеется. Вот. И у нас есть два варианта. Либо казино Литкульт обеспечивает развлекательную программу, и мы устраиваем игру рулетка. Либо казино Литкульт не устраивает развлекательную программу, а развлекательную программу приносят, соответственно, члены казино. И мы устраиваем игру лото. Вот, два варианта. Лото, либо рулетка. Нет, то и другое не получится. Там абсолютно различный формат. Если мы делаем рулетку, то мы не должны готовить казино, чтобы... Ну, блин, ну... Нам платят деньги, соответственно, мы должны за них что-то, какое-то шоу показать. А... Вот, соответственно, фича с казино гораздо более... Ой, с рулеткой гораздо более интересная, потому что мы будем...
Там казино, 50 рублей можно ставки делать, меняешь их на кучу фишек и играешь хоть целый час, хоть два. Час, 100 рублей можно поставить. Да, а ты... И рулетка, и бинго очень интересный. Очень скоро мы с Оксаной пойдем снова в детский мир и купим игру бинго и казино. Они оказываются... Что такое?
Опиши это. Игра Твистер — это когда такая клееночка, на клееночке шарики разных цветов, а потом ты... Ну почему без денег? А там так красиво люди корячатся. Другой формат. Ты ничего не понимаешь. А, я думаю, мы вообще отлично красиво встанем.
Так, Мастер Бо расскажет о игре Твистер. Как он видит ее в своей голове?
Я не знаю, что такое игра Твистер, но судя по названию, это должна быть классная игра, поэтому вот я хотел поинтересоваться у Веры, что это за игра, об ее правилах.
Подожди, Мастер Бо, я пытаюсь объяснить, что это игра, когда там как бы игровое поле в виде клеенки, которая кладется на пол, на ней кружочки разных цветов, потом там то ли кубики, то ли что-то, в общем, каждый игрок выкидывает, и там просто, знаешь, допустим, левая рука на красной, там правая нога на синей, и твистер, и ты раскаляешь... И ты просто корячишься тупо, именно, чуть ли не на мостик. Это, конечно, не совсем литературно, но нам и физкультуру нужно поддерживать.
Дима Береснев, если ты меня слышишь, это Андрей Дмитриев, минус. Идентифицируй мой голос, пожалуйста, чтобы в будущем у тебя не возникало вопросов, куда я там делся.
Твистер. Твистер, мне нравится игра Твистер, я думаю...
Ну, в общем, у нас колоссальные планы, на самом деле, игровые на 2009 год. А, на самом деле, в общем, у нас вернулись как бы частично братья Дмитриевы, поэтому, мне кажется, уже можно, да, возобновить тему русского рока. Медик сейчас его и возобновит.
Так, потише в студии. Так, Вера, можно? Так, мы продолжаем тему русского рока, друзья. Весь спам мы вырежем из эфира. И буква какая? С, конечно же. Я сейчас назову самые смешные названия, естественно. Группа «Среднерусская возвышенность», «Союз любителей музыки рок» и группа «Сургановый оркестр», «СТ-контора». Ну, хоть что-нибудь. Саш Баш, наверное, точно знаете. Башлачева, наверное, речь пойдет.
Нет, давай, я там что-то знаю. Значит, «Союз любителей музыки рок» — это группа, в которой принимал участие легендарный рокер наш Майк Науменко. Вот, значит, по поводу «Сургалановый оркестр» — это осколок группы «Ночные снайперы». Да, так еще что? А, ну Саш Баш — это легендарная личность, я считаю его одним из главных рок-поэтов вообще. Действительно, это поэт, первоначально поэт, наверное, потом рокер. Вот это мое личное мнение. То есть его тексты можно читать не как вот именно тексты, а как поэзию просто. Причем во времена Советского Союза наше поэтическое сообщество никак его не воспринимало абсолютно. Все открещивалось. Ну, естественно, после смерти любого творца начались хвалебные там всякие там слова говорить. Все-таки желаю всем чтить творцов, пока они живые.
Да, Саш Баш, да. Это, конечно, реально одна из самых печальных страниц вообще в истории русского рока. Вот, прежде всего потому, что как бы человек прежде всего человек на самом деле был очень талантливый, но очень ранимый, и в один момент он оказался многим не нужен, если не всем. Вот, и, конечно, Да, да, кстати, у меня приятели выпустили недавно диск, который мы подарили на Новый год. Чаги, привет, если он слушает, но он вряд ли слушает, потому что он пьет, наверное. Вот. Да, и возможно, не от интернета, да. Вот, «Час прилива», замечательная интерпретация, реально жесткая такая, как я хотел прямо. Вот. Так, о чем я хотел сказать? Да, я хотел сказать о том, что надо беречь реально вот эти алмазы. Алмазы нашей поэзии, нашей музыки, вот, и не разбрасываться ими так, как мы это постоянно делаем, с нашей вот этой свойственной русской ментальности, ну, не знаю, как это назвать даже. Ну, в общем, распиздяйством реальным вот этим русским.
Я вспомнил вопрос, который вам хотели задать братья, ой, семья Тихонова. Вот. Семья Тихоновых. Но перед этим я скажу, что мы продлеваем наш эфир, как всегда, на дополнительный бонусный час. У нас... Да. И у нас скоро будет уже третий час эфира. Ну и вопрос от Тихоновых. Раз затронули тему Бора, я просто сразу вспомнил вопрос, который они вам задали. Как вам вы смогли, как получилось вам выжить в городе Бор?
Дима, а как тебе удалось выжить в городе Павлово? Вот мне вот интересно. На самом деле, город Бор — это спутник вообще-то Нижнего. И подождите, он скоро станет районом Нижнего Новгорода. Только дайте губернатору мост построить через Волгу второй. Вот. Но на самом деле, на Бору ситуация кардинально меняется в лучшую сторону. Очень появилось много неформальных людей, это очень радует. Были мы как-то с Саньком на концерте летом в ДК «Теплоход» в центре Бора. Правда, там без мордобоя всегда не обходится такие мероприятия. Опять пришли какие-то гопники. Вот даже в КОПС не радует пришествием таких людей. Ну, сейчас год «Желтого быка», кстати. Да, то есть гопникам всем привет. Ждем вас на улицах Нижнего Новгорода и города Бор.
Ну, как текущий, в общем, житель города Бор. Я могу сказать то, что на самом деле ситуация такая же, как она была лет 10 там, или 15 назад. Но есть одна разница существенная. Она заключается в том, что люди тянутся к творчеству,
Спасибо очень большое Семену Николаевичу. Здоровья ему, вот, здоровья и терпения. Вот. Это, я объясню, это человек, который, по сути, такой, так называемый, злощал-то. Да, последний приют, в общем, в нашем городе всех рок-музыкантов. Вот. Большое ему спасибо за то, что он делает. Вот. И большое спасибо ребятам, которых я знаю. Всем им привет. И это здоровья и творческих успехов. Вот.
Еще один вопрос. Я слышал в эфире, Дмитрий Тихонов сказал, что он с вами-то пил бесчетное число раз, оказывается. Вне встреч Литкульта. Расскажите про ощущения, как вам пилось, Дмитрий Тихонов.
Да, вот я, наверное, я начну.
Во-первых, Дима это нормально пил. Это вопрос от Димы, я правильно понимаю? Мне замечательно пилось. Это от Эдика, да, вопрос? Мне с Димой замечательно пилось. Диме большое спасибо, то, что приютил меня одну ночь, когда он еще жил на улице Новой, в брутальном доме. Вот, в таком, который... Да, да, абсолютно. Готический стиль такой. Ну, вообще, с архитектурой не очень знаком, но я думаю, там реально было на что посмотреть. Вот. Дима замечательный собутыльник, замечательный человек, и, в принципе, все отлично, все замечательно. Вот. У меня никаких негативных впечатлений от этих пьянок не осталось. И будем надеяться в дальнейшем, что мы с Дмитрием, хотя, конечно, с появлением Дарьи, особенно вот с социальной точки зрения, вот сейчас она, Дарья и Дима, они стали единой социальной ячейкой, да, вот, конечно, это несколько проблематично становится. Вот. Но это произошло в прошлом году, в конце лета, по-моему, в конце лета. Вот. С Дашей, к сожалению, мне не довелось пообщаться так в этом, да. Ну, блин, очень вульгарный вопрос, мне кажется. И провокационный. Конечно, в этом. Я на самом деле, я вообще это сторонник платонических чувств. Сторонник? Да, вот Анатолий Михайлович.
Дим, прости меня за разбитую люстру твоим мечом. Вот, я не помню, я кровать сломал, не сломал, но что-то там было, да, история какая-то. На самом деле, с жилищем, и там, я помню, спрашивал Димана, говорю, Дима, а ты где живешь? Да рядом с тобой тут вот, на улице Горького там это. Мне сразу рисовался такой нормальный дом на улице Горького, и как-то... Да, такой, жду, нифига себе, квартиру снимает чувак, при бабах там все дела. Приводит такой, куда-то мы идем, какие дворы... Стоит типичный для вот представителя темной такой культуры, да, такое здание. Где, как мне казалось, должны жить вампиры обязательно. Вот. Да, такой плакат гражданской обороны. Потом я подумал, что здесь штаб-квартира НБП. Вот. Какие-то тела там были в соседней комнате разложены. Да, и я чуть не проспал работу, помню, в одной из посиделок. Слава богу, мне жена настоятельно звонила, она меня все-таки разбудила, да. Да, так что у меня очень позитивное воспоминание о пребывании. Да, брат, привет, Диман, передавай, у тебя классный брат подрастает. Да, и почему он спрашивает людей, почему он не ходит на наши встречи, да. Я думаю, человек творческий, да, ему понравится у нас. Так что, Диман, Дарья, привет вам огромный.
А да, собственно, все сказали, Дим, и так слишком много для твоей скромной персоны эпитетов мы уже сказали. Я думаю, надо заканчивать.
Буква Т и группа, конечно же, не тайм-аут, не танцы минус, не тараканы. Группа Табык. Табык! Теплая трасса! Или мне еще, знаете, что нравится особенно? Конечно, это, наверное, известная группа Тролль гнет ель. Поговорим о ней сейчас, господа.
Воистину гнет ель! Праздник похмеляйно!
Диман, это вопрос к тебе. Я имею в виду Диман Тихонова, да? Ты, по-моему, фанат этой группы. Ну, это Dark Folk, по-моему, да, если не ошибаюсь? Такое коллективное нечто. Ну да, там про пьянку. Ну, чисто ирландские застольные песни, я бы сказал.
Там такие ребята выходят на сцену.
очень позитивны, конструктивны. Они участвуют, значит, в последних вот нескольких собраниях нашествий. Тролль Гнет Ель участвовал. Вот, сам был свидетелем. Очень приятная группа на восприятие. И особенный респект. Тролль Гнет Ель, воистину Гнет Ель, это круто.
А ты в Будуне был, когда слушал эту группу?
Нет, я был в трезвости.
А, в трезвости?
Когда я был в Будуне, я пошел на 7 штук баксов. А на Тролль Гнет Ель я был трезвым специально.
А, про Бадун, да, вот может быть, мастер Бадун уже?
В новогодние праздники тема действительно животрепещущая.
А музыку, которую приятно слушать именно в таком бадуническом состоянии, это Том Уэйтс, слушайте все Тома Уэйтса.
А из русского рока что? С Бадуна?
Биллис Бэнд.
Биллис Бэнд, русский рок, йоу.
А, да. Выпьем за это. За Биллис Бэнд. Новик Молочек.
Идем, трубный зов. Трубный зов, так, думаем, господа, минутное обсуждение. Нужна досрочный ответ.
Федор Двинятин, на самом деле, мне просто вручили, потому что Блинов, это вот капитан нашей команды, он не знает, на самом деле.
Отвечает господин Друзь. Господин Друзь отвечает.
Подожди, а мы же друзья. Мы не Друзь просто. Ну, Друзь. Или это как
получается? Много друзей. Да, один Друзь.
Так подожди, я и Двинятин Друзь, что ли, получается? Ну, в общем, ответа нет. Ответа нет, господин Крупье.
Так, давайте вернемся к букве У. И группа, конечно, какую вы знаете там группу? Нет. Умка и броневик, конечно же. Умка и
броневик. Да, реально хиповская тема. Но мне кажется, Андрей больше скажет.
Не, я только знаю, я жил с, то есть я сейчас живу с Паутиной рядом. Было такое прекрасное место. К сожалению, оно сейчас там какое-то, я не знаю, что там продают. К сожалению, такие места закрываются, андеграундные, они живут недолго. Да, вот она была с концертом, я, к сожалению, туда не попал. Ну, может, мастер Бочин скажет?
Да, я читал про Умку в интернете. Это такая тетенька, которая исполняет реально хиповские песенки, реально хиповские темы звучат в ее исполнении. Я, конечно, мечтал ее послушать, но так до сих пор и не получилось.
Так, вопрос на букву Х. Группа есть Хроноп, конечно, но ее не обсуждаем. Ерунда. Это читаем на странице новой газеты. Захар Прилепин. Хуй забей, конечно. Андрей Дмитриев, хуй забей.
Насколько я знаю, там Найк Борзов, да, принимал участие в этом проекте. Да, там куча народу. Там у них, по-моему, студия Попа Бегемота Рекордс, что-то такое. Они там пишут.
Единственное, что я могу сказать про ХЗ, это, ну, конечно же, это то, что участие в 90-х Найка Борзова, и то, что ее песенку «Засада» перепел как-то Борис Гребенщиков. Ну, это все.
Легендарный альбом «Засал», написанный в 90-м году группой «Хуй забей». Андрей Дмитриев, вы, конечно, его слушали.
Это была моя колыбельная.
Вот такие вот в детстве песни слушал наш любимый поэт Андрей Дмитриев. Сейчас уже осталось несколько букв. Буква Ч. Группа «Чистая любовь». Чаубон. Чаубон. Чернавский Матецкий. Знаете такое? И, конечно, на букву Я последнее, то, что я могу... Да, расскажите.
Да, ну, мир ее праху, как говорится, да? То есть человек ушел очень рано из этой жизни. Это ими связано, опять же, с не раз упоминаем здесь Егором Летовым.
С Егором Летовым много чего связано.
Да, да. То есть это, опять же, возвращаемся к истории сибирского панка.
Рок русского сибирского.
Ну да. Девушка погибла трагически. Стихи пронзительные, песни пронзительные. Даже не знаю, что еще сказать. Паштет, что-нибудь добавишь?
Ну, я добавлю, наверное, то, что, опять же, говорил ранее. Надо беречь наши вот эти алмазы, вот эти драгоценные камни русской поэзии и русской музыки. То есть надо бережнее относиться к людям, никогда их не забывать и не кидать в беде. Потому что мое глубокое убеждение, то, что так же, как и в истории с Ашбашем, Янка просто осталась одна, вот, в какой-то момент, и не было людей, которые, в принципе, помогли бы ей. Более того, если мы коснемся вообще, вот, в частности, нашей музыки нижегородской, то была, в свое время был замечательный коллектив «Пригородные люди» в нашем городе, вот, который, к сожалению, сейчас уже никто не помнит, кроме меня, возможно, и 3-4 людей, ну, участников этого коллектива, ну, это само собой. Вот, и, к сожалению, вот лидер вот этого коллектива также закончил жизнь самоубийством. Да, к сожалению. Да, я оставил, по сути, ребенка. Вот. Все, что осталось после него, это ребенок. Вот. Тут, конечно, очень, очень трогательная история. Вот. Но реально надо беречь наши таланты. Вот. И никогда никого не бросать в беде.
Хочу еще обсудить образ персонажа Джоанна Стингрей. Потому что вот Андрей Дмитриев сказал, что русский рок придумали на Западе, а вот помогла всем им немножко раскрутиться, видимо, эта женщина. Можете сказать про нее? Ваше мнение, так сказать, об этом персонаже?
Джоанна Стингрей — это...
Паштет.
Это...
Дим Береснев.
Это паштет.
Не я.
Это паштет. Джоанна Стингрей — это жена звезды русского рока Юрия Каспаряна.
Да.
Начнем с этого, да. Диме Подмогаеву привет, да, который очень много взял от Каспаряна. Кто?
Конечно, главный. Подмогаев.
Дмитрий Подмогаев, да, это он самый. Это он, да.
Это главный инженер. Вот недавно изобретение было, вот запатентовали буквально недавно. В общем, есть прибор такой, который ломает мозг. Вот, то есть он. Я абсолютно серьезно. Да, сын. От второй жены. От третьей, по-моему.
Да, мы не будем сейчас это вникать в эту Санта-Барбару.
Мы вообще о Каспаряне говорим. Да.
Юрий Каспарян, он известен по таким группам, как группа Кино и группа Юпитера. И Кукрыниксы. Да, частично. И Джоанна Стингрей — это девушка, которая лоббировала русский рок на Западе в лице группы Кино, Аквариум и еще, ну, более-менее, так скажем, друзей ихних.
Насколько я помню, это Андрей Дмитриев. Значит, она помогла выпустить на Западе альбом Red, то есть «Красная волна», по-моему, назывался. Вот, да. То есть, где... Да, то есть она помогала, привозила инструменты нашим музыкантам, которые в то время на говне на всяком играли. В общем-то, ну, культовый человек, да, действительно. Вокруг этой все общения Стингрей с русскими, с питерскими, в частности, наверное, музыкантами, постоянно крутилось КГБ, там куча историй всяких, похожих на шпионские какие-то детективы. Ну, это такой был мостик с Западом, который вывезло, в конце концов, и Цоя того же, да, и там еще многих музыкантов. Кинчева на Запад показала... Что?
Важный момент.
Ну, скажи.
Значит, важный момент заключается в истории русского рока в том, что Джоанна Стингрей привезла майку Науменко Фендера. гитару, Fender Stratocaster. И сейчас Александр Дмитриев немножко подробнее расскажет об этом обстоятельстве, повлиявшем на всю нашу жизнь в дальнейшем.
Да на самом деле нечего там рассказывать. Она привезла слишком поздно эту гитару Майку. Вот. Майк уже бухал плотно, вот, к сожалению. Но реально она молодец, то что... Я на самом деле не понимаю ее посыл вообще. Ну, как-то в альтруизм я вот, ну, вот как-то не особо верю. Непонятен посыл, конечно. Ну, ей спасибо за то, что наши люди стали играть на хороших инструментах. То, что нас узнали на Западе, это хорошо. То есть мы определенно относимся к этому хорошо.
Она говорила так. Она говорила следующим образом. Да, у нее отец миллионер.
Они... Ой, блин, ты мне чуть зубы микрофон не выбил. Это самое, по-моему, был клип даже с БГ. Они пели Лена на песню, да. Да, Come Together.
И она говорила так. Меня зовут Джон Стингрей, я любитель группы Кино, я любитель группы Зоопарк, я очень любитель Каспарян. Да, везде. Вот, еще был такой момент, что Вячеслав Геннадьевич Бутусов имел тоже прямое отношение к этой истории. Итак, когда состоялась свадьба Джона Стингрея и Юрия Каспаряна, Вячеслав Геннадьевич Бутусов подарил Юрию Каспаряну машинку, которая изменяла строй гитары. То есть, ну, вот это самая кочерга. Нет, ну, кочерга, кочерга. Качать, да. Вот, и чем пленил сердце Бутусова на всю последующую оставшуюся жизнь, благодаря чему мы сейчас имеем такое уникальное явление, как группа Юпитер.
Подожди, можно тебе вопрос? Я на самом деле что-то не совсем понимаю. Если, я так понимаю, у него стратик был, да? У Каспарянта. И он ему качалку подарил. А что, изначально в базе не шло, что ли? Качалка с ними? Не шла?
Вот та гитара, на которой он играл в Кино, да. Вот там качалка, вот это отдельная качалка, которая подарена Бутусовым, и Бутусов ее купил в Америке.
Прикольно, я не знал, кстати. Я не знал, все, теперь знаю.
Ну, Максим, можно мне сказать?
Мне как-то удалось послушать альбом «Группа крови» Виктора Цоя на английском языке, да, издание на пластинке было американское. Звучало, конечно, это смешно. 88-й год, это для Запада, это звучит просто как это, первобытная музыка для современного человека. В общем, жутко, жутко. И вообще вся отечественная музыка отстает от современной, так скажем, всей западной музыки лет на 10, не меньше. Да, кроме электронной музыки, я имею в виду гитарную, поскольку тема русский рок. Да, вся гитарная музыка отстает лет на 10. R&B тоже. Только электроника более-менее соответствует стандартам.
Задайте вопрос. Да, задайте
вопрос. По поводу прогрессивности. Вообще, вы верите в прогресс как, в, так сказать, направляющую силу? Сейчас мы находимся скорее в прогрессе и скорее в регрессе, то есть в упадке, да. То есть мы сейчас Рим, который катится к закату, или кто мы сейчас?
Вообще, кстати, есть такая теория о том, что вторичности, да, нашей цивилизации. Есть такая псевдоархеология, да, где там в слое угля, допустим, когда датирован там миллион лет назад, находят гвозди, там батарейки какие-то гальванические, от которых современная наука открещивается, да. Так что не знаю, упадок это не упадок. Все империи рушатся когда-то. Это доказано империи, то есть доказано истории. То есть и Рим, и Египет, и там империя Майя, инков и куча других империй. Все рухнули. И вот те процессы, вот сейчас вот финансовый кризис, да, это тоже отголоски вот этого разрушительного процесса, как мне кажется.
вот эти мировые войны. Даже сама экология, мне кажется, против нас. В Европе вот сейчас, по-моему, в Италии, что ли, в Германии 30 градусов. Это вообще херенеет. Это 30 лет назад, по-моему, такое было. То есть, такое, да, ощущение, что вот все, и природа, и экономика, все как-то вот... Не хочется думать о грустном, конечно. Тем более в Новый год сейчас.
Хочу сказать, что Земля, планета Земля, это организм, живой организм. Ему тяжело нести всех вот людей, там 6 миллиардов с лишним. И поэтому происходят катастрофы там, где плотность человеческого населения превышает все нормы. Все эти климатические, все вот эти цунами и прочее, там на Таиланд несколько лет назад. Все землетрясения в других областях. Это только там, где плотность людей возрастает. Землю, значит, рушат, грубо говоря. Земля отвечает своей нелюбовью к роду человеческому.
Давайте перейдем к второй части нашего эфира. Это современная поэзия. Естественно, рассмотрим на примере творчества Андрея Дмитриева, как единственный здесь присутствующих классика современной поэзии.
А, ну все классика.
Да. Не паштет. Но Андрей Дмитриев более, я считаю, суровый автор. Он более 100 работ на сайте Литкульт. Больше таких у нас нету. Единственный. И скоро у нас выпустится альманах, уже очень скоро. Буквально недели 2-3. Недели 2-3 будет альманах. В виде прям вот... Да. Тип методички. 65 страниц.
Кто видел ее?
Я видел.
Видел?
Да.
На самом деле, вот, дали уже экземпляр, да?
Ну, нет, экземпляра нету. Есть то, что мы делали с Хельгой и с Вероникой. Mm-hmm. Вот, и то, что каждый присылал.
Дело в том, что я пал жертвой финансового кризиса и в силу своей безработности на данный момент. То есть, было время какое-то, да, для творчества. Хотя они что-то очень плохо пишутся. Из депрессии. Ну, неплохо было бы баблом-то скинуться, да. Шапка вон там стоит в углу. Ну да, ну да. Спасибо, хоть кормите, люди добрые. Вот, так что тут несколько текстов как бы родилось новых. Вот. Литкульте их пока нету. Да мне их выложить-то неоткуда сейчас. Честно говоря. Ну, а я на бор еще попасть не могу никак, кстати. На билет денег. Да ты что, буду к Эдику ездить, а у меня безлимитный интернет.
Некое предложение, короче, создается лид-терминал, ну, то есть, как бы, квартиру чью-нибудь один час в неделю выделить под литературный терминал, чтобы каждый поэт, этот бездомный, нищий, который вот, короче, бичует, короче, и к огрызком карандаша в своем бичевнике, короче, рисует эти... Да. Вот он мог бы прийти в этот замечательный лид-терминал, предлагаю квартиру Эдика, разумеется. Вот. И запостить свое произведение.
А к бабушкам же есть вот немощным во время выборов там с отдельной эти урной для голосования. Также будут есть с ноутбуком там подключаться, короче.
А, да, вот, можно.
Адресная помощь бедным поэтам и литераторам и. Так, куда все свалили? Я там читать хотел сейчас. Мастербой, вернись, я все прощу. Ну, естественно. Да, мобильный Литкульт это вообще.
Будет все. У нас, значит, новый. Скажу. Андрей расскажет, да? Про новые технологии через неделю.
Уточни, как. Нет, давай как появится, так и расскажем.
Вот когда появится, мы все расскажем.
Так. Не, ну вот ничего не пропустило. Мы тут словоблудием занимаемся просто. Так, это... Итак, наверное, к стихам, да, перейдем. Вообще, это задумался как текст песни, я имею в виду. Адресована она была паштету. Я не знаю, там что-нибудь напишет на нее или нет. Вот, но я ему текст этот подарил. Называется... А не, значит, у меня принтера нету. Но я купил ноутбук. Да, но мне вопрос с интернетом встал. У меня телефонной линии. Мне как без выделенку надо. Да. Через спутник какой-то надо, там, не знаю, шпионский. Да, так что еще... Распечататься мне негде сейчас. То есть приходится заниматься. Кстати, я забыл, как это делать. Очень даже это романтичный вид деятельности, это все написать. Итак, значит, называется «Беспокойная молодость наша». Ну, в силу того, что, да, Паштет такой очень экспрессивный такой рок-музыкант. Хотел бы что-нибудь такое написать ему. «Скучен мир, если жить по закону, что велит быть одним из толпы. По дорогам еще незнакомым мчат юнцы и об стены бьют лбы. Но коль молод душой и сердцем, ты не сможешь поднять белый флаг. Вновь сквозь терни, успев оглядеться, путь продолжишь, сжимая кулак. Если ты, вплетя в волосы годы, жар в груди своей все же сберег, значит, наш ты парень породы, сытый дреме не платишь оброк. В захолустье потребности мира, населенном пустой суетой, нет того, чем бы черные дыры мы сумели заштопать с тобой. Сквозь асфальт пробиваются травы, так же юность в стремлениях тверда. На нее не найти вам управы, стерегущие тишь, господа. Пламя этих костров взметнется до затянутых льдами небес, и проталенных яркое солнце вспыхнет вновь над страной без чудес. Беспокойная молодость наша красит дни в цвет пожара в ночи. Каждый год мы становимся старше, только сердце все так же стучит, в том же ритме и с той же тревогой, не давая душе постареть. Взяв ветра вольных странствий в дорогу, краем света считаем мы смерть. Вот так вот стихотворение. Так, вопрос поступил.
Часто ли загасает ваше сердце, и каким образом вы его заставляете гореть вновь?
Ну, посредством препаратов различных. Вот, ну да, сегодня, да, конечно.
А без препаратов как-нибудь можно?
Разжигать сердце?
Да.
Да оно у меня всегда не затухает, на самом деле. Вот, так что все горит, все клокочет, как вулкан. Ну, такое зимнее стихотворение тоже недавно родилось. По белому насту ступает подошва ботинок. За мной в глубоком снегу остаются следы. Правда, где глубокий видел снег? Под стать живописцу декабрь рисует картину. Пришествие в мир с небосвода замерзшей воды. Казалось, вчера еще пела помпезные гимны. Величию жизни природа, став звоном струны. А нынче в халате врача в поликлинике зимней колдует над нами хирург с серебром седины. Зима вторглась в город, как это бывает, внезапно. Взяла, как положено, банк, телефон, телеграф. Померкли на солнце его непонятные пятна. И вот я ладонь без перчатки упрятал в рукав. Темнеет так рано, но кажется это уместным. Всех нас по домам гонит мрак и колючий мороз. Чтоб зимней порою хотя бы подольше быть вместе могли мы, ведь чаще находимся врозь. Так, ну, это такой немного философский такой уклон в сторону философии. Стихотворение «Плену смутных дней» называется. Сквозь звездную пыль мчит во мраке планета. Круги вокруг солнца мотает нить лет. Я только крупица в движении этом, летящая вдаль, где кончается свет. Вокруг меня космос из камня и плоти. В нем холодно мне, ибо я здесь чужой. Звезда далеко, как и окна напротив, где кто-то гниет со спокойной душой. Механика жизни сложна для попыток каким-то законом ее подчинить. И древний мыслитель, сжимающий свиток, навряд ли постичь смог людских судеб прыть. Мир, не удрученный отсутствием правды, но и втешится тем, что так броски цвета в изломах рвах городского ландшафта, в сам пустоши духа найдется еда. В плену смутных дней даже пламя не греет, в глазах ловит снег паутину узор. Я будто бунтарь, что повешен на рее за дар в общих снах видеть общий позор. Так, ну и опять вернемся к зиме.
Все-таки муза у вас, кто является музой, как приходит такое вдохновение писать вот такие лирические, приятные стихи. Пушкин, это реально, вот реально ведь современный Пушкин, Андрей Дмитриев. Я всегда это говорю. И буду говорить.
Сравнение, конечно, громкое очень. Тем более, что, наверное... Ну да, сукин сын, да. На самом деле, ориентируюсь я всегда, наверное, скорее всего, на Есенина, который, в свою очередь, был преемником, наверное, пушкинского стиля, стихосложения. Вот. Ну, а про музу? Не знаю. Это никто объяснить не может, откуда все это берется. Даже у прозаика может даже сказать. Ну, я даже не знаю. Это... Да, вот сегодня слушали как раз Сашка интервью с Майком Науменко, опять возвращаясь к русскому року. Тоже его спрашивали. У меня на компе. Вот, и это самое. Его тоже вопрос такой, он говорит, ну не знаю, ребят, ну вот откуда все берется. Это голову бьют веками люди. Что это такое?
А бывают же периоды, когда совсем ничего не пишется, да? Ведь мертвый, да, период? Сколько, самое большое, да, длился он у тебя?
Вообще писать я начал с детского сада. Я помню, у меня было стихотворение такие, не... вот и не сохранились, к сожалению. Были, у меня были тетрадки, там что-то типа про Буденовцев, там что-то, ну, это, идеологическая машина работала на полную катушку, все-таки я советский строй застал такой достаточно плотно, ибо мне как бы уже, там, 30-ку уже перевалил, вот. И потом какой-то был простой, и, наверное, кстати, да, вот... Именно причастность к русскому року, именно когда я начал слушать эти группы, то есть меня побудило. Ну да, где-то да, да, то есть да. Дело в том, что я, мы жили с Сашкой на Бару, на 5-м этаже, а под нами был единственный на Бару магазин, где продавались пластинки. Вот, и отец у нас такой очень широкой души человек, и он во время получки постоянно приносил какие-то диски. То есть мы с ранних лет уже подсели там на Deep Purple, на Pink Floyd, и там потом появилась Алиса.
Кто-то с ранних, а кто-то с младенчества.
Да. Ну кто-то да. Да. С ранних лет. Акцент на букву Р. Вот, да. И как бы, конечно, повлияло на возобновление какой-то там поэтической деятельности. Кстати, я даже помню, по-моему, это был, по-моему, Наутилус. По-моему, альбом «Крылья». Я помню, после... Да, то есть я после этого опять начал писать. Правда, я, у меня где-то тетрадка лежит на Бару. Там такой абсурдизм. Это вообще был пипец. Я сейчас пересчитываю, я не понимаю, неужели ты я все это писал вообще такой... Ну, во-первых, это был период, когда я из армии пришел. Башка была свернута вообще на бекрень. Да, я, кстати, отвлекся от этого, от тем вопроса вообще. А, периоды застоя по-разному. Почва, опять же, нужна. Нужны эмоции, впечатления какие-то для написания. Если ты тупо сидишь там дома, то есть у тебя ничего в жизни не происходит, никакой естественной почвы нету, да. Но можно включить телевизор, посмотреть в окно, заглянуть в себя, я не знаю, там... Даже тоже одиночество, это тоже почва для творчества, в общем-то. Действительно, да, я за много часов от людей устал вообще. Я как-то сел тут, да, и вот много вещей сразу написалось как-то быстро. Вот. Ну это, вернемся к стихам, наверное, пока я еще не очень пьяный. И пока дикция позволяет. Да, потому что меня почему-то всегда просят читать стихи, когда я уже пьяный. Вот мне постоянно это поражало. День рождения меня просили, уже где-то первый час ночи, по-моему, был. Вот. Так, ну вернемся к стихам, да. Опять же, зимняя тема. Паша, это, кстати, тебе тоже текст, по-моему, давал. Нет, это не спохмелье. Правильно. Это абсолютно в пьяном состоянии был сценарий написан. Абсолютно. Я просто... Я потом прочитал, думаю, что-то Нормально как-то вроде. Показано. Ну, вам... Говно. Да, судить не мне, конечно. Захлопнулась дверь. За окошками января. Третье, по-моему, было число. Зима стала образом жизни. Ткет сумрачный свет одноногий фонарь в эпоху капитализма. Я болен душой. Я замерз на ветру. Погасла в руке сигарета. Задумчивый взгляд устремлен в темноту. А в памяти жаркое лето. Жить значит страдать, жечь себя в домных дней, и этому вьюга порука, вселяется мысли в мир скользких теней, и сердцу больней с каждым стуком. Прохожий стелет снегами пути, рифмует со вздохами годы, но мне среди них себя не найти, как в речке неведомой брода. Зима холодами нас учит любить, рисует на стеклах портреты, и капли воды той, что не испить, льдом стали на кромках сюжета. Зима, подмогай, спасибо, что предоставил компьютер для написания стихотворения. Так как пьянку переместил к тебе, числа 2-го, по-моему, или 1-го, 1-го, да. Даже, Диман, спасибо, надеюсь, там что-нибудь, может, песню напишешь. Так, а это, значит, текст, так, отвлекусь, да. То есть мы, значит, Дмитрий Подмогаев меня слышит, наверное, да, он сейчас в сети находится. Да? Ну, это однофамилец, видимо. Да, то есть мы стали работать с музыкой Дмитрия Подмогаева, очень талантливого композитора, как оказалось. Вот, да. И мы, короче, даже свой, пока он студийный проект, называется «Позиция планет». Это астрономический термин такой. То есть его можно двояко прочесть, да, то есть как противостояние чему-то там. Ну да, всему серому, скучному, убогому и прочее. Вот, да, и это, значит, один из текстов, то есть я на его музыку написал. Это, кстати, последний, пятый, по-моему, трек у нас получается. Пока у нас, да, пять на счету песен, никак не удается ничего записать пока. То ли сила пьянства повального, да, с этим новогодним праздником связано. Называется «Последний день жизни». Ну, музыка такая, да, так трагичная. Ну и текст такой. Потому что я впервые, кстати, столкнулся с написанием текста на музыку. Как правило, с моих текстов музыку писали. Вот. Кстати, очень интересная работа. То есть... Да, минут.
Я знаю, что вы сейчас как бы ушли немножечко из литературы и в сторону музыки. И мне Дмитрий Тихон сказал, что это группа «Чертополох». Да? Или... А какая это группа? Ну, значит, это «Слухи и сплетни». Грязный желтый. Мы офлайн. Ну, да. Ну тогда вопрос, с кем вы сейчас работаете, с какими молодыми группами? Ну вот, можно еще?
Эдик что-то пропустил тут, да. Я еще раз повторюсь. Значит, нами создан, пока он в студийном варианте существует, проект «Оппозиция планет». Это. Да, то есть это. Такой new wave, такая новая волна с элементами психоделического рока. Ну, участник вот Александр принимает усилия, да? То есть посильный, да, участие принимает. Но он подразумевается как ритм-гитарист вообще. Да, то есть вокал как бы повесили на меня, но я, то есть не Робертино Лоретти, да? Ну, как могу, так пою. Илья Волков поддерживает морально и пьет с нами. Да, да, да. Наш есть еще один парнишка, который будет, да, тоже еще одним гитаристом. Сереж, если ты меня слышишь, привет тебе большой. Ну и наш вдохновитель в музыкальном плане, это Дим Подмога. А, Кирюх еще басист у нас. Нашли мы басиста. Вот остался, кстати, клавишник. Клавишники, звоните, пишите. Ударник... Да? Ну, у нас любые как бы люди удовлетворят. Желающие играть и творить.
На Иркуте, как всегда, люди находят себе новую работу. Андрей хотел тут барабанщиком работать, вот ему бой клавишник. Так что. Давайте еще что-нибудь из творчества Андрея Дмитриева. Дема есть?
Пока мы не писали ничего. Есть страничка ВКонтакте «Позиция планет». Там пока инструментал. Кстати, вот этот, там музыка, на которой вот этот текст написан. Значит, конечно, в отрыве от музыки это считается не совсем как, наверное, поэзия. Как вот, как мне кажется. Полени сгорят, и погаснет огонь. Помчит по степи без наездника конь. А взор твой затянется панцирем льда. И только заря будет вновь молода. Наступит однажды последний твой день. Отбросив на землю последнюю тень, ты выйдешь в туман из широких ворот. Покинешь навек человеческий род. Не знает никто, когда встанут часы. И в этом интрига, но лунные псы завоют на землю в назначенный срок и свяжутся в узел все нити дорог. А ты обернешься и вспомнишь, куда желания вели и везли поезда. Последняя дверь, последний день жизни. Мир за окном приготовится к тризне, а кто-то продолжит играть в дурака, придумывать миф или образ врага. Вот такой вот текст. Ну как тут веселых не получается стихотворение-то? Я безработный человек. Крыша сносит. Вот пишу всякую фигню.
Да. А, мне кажется, тост следующий должен быть. Раз уж мы собрались вот здесь по поводу современной поэзии русского рока, то я думаю, и тост должен быть на самом деле за людей, которые это, собственно, все воплощают в реальность. Вот, то есть за рокеров тупо, да. Ну, мы просто не пили. Мы не пили за рокеров, да.
Россия для русских рокеров! Дорогие радиослушатели, мы не будем вас оставлять скучать без слова в прямом эфире. Сейчас мы поднимаем тост за русское слово. Нам Андрей Дмитриев продемонстрировал силу русского слова. Сейчас...
А мы можем продемонстрировать силу русской музыки.
А мы можем продемонстрировать силу русской музыки. Итак, приходите на концерты.
Да. Ну, на концерты оппозиции «Пламен» пока рано приходить, но вот на концерты «Антидот» приходите. Я, правда, не знаю, когда они будут, Паш. Прокомментируй.
Без комментариев.
Да, чувствуешь.
Они будут.
Они будут.
Да, и поэтому приходите. Так, давайте перейдем к следующей теме. Следующая тема — 40 лет Борису.
Борису Сутырину исполнится 40 лет 18 января. И вот 17-го будет встреча, я думаю, что мы его должны просто вывалить на сцену и поздравлять.
Да. Мои несколько слов о Борисе Сутырине. Ну, слушайте, 40 лет. Громче? Ну, громче не стоит. На самом деле... Да, ну, слушайте, ну, максимум 30. Просто респект и уважуха этому человеку, который, мне кажется, наилучшим образом отражает дух русского рока. Блин, ну, он супер. Все. Эдик дожевывает. Сейчас вот он дожует, и, в принципе, я вернул своего ведущего радио Литкульту.
Обязательно тоже будет в эфире уже после своего 40-летия. И мы вас спросим, как быть русскому рокеру, которому уже за 40. Ощущения. Вы можете уже сейчас задавать ему вопрос.
На самом деле, Эдуард, реально не совсем правильно подходить с точки зрения возраста. На самом деле рок-н-ролл подразумевает молодость душой прежде всего. Вот. Как бы на возраст надо плевать. Вот. Возраст — это всего лишь то, что у тебя написано в паспорте, дата рождения, да? Вот. А все остальное как бы у тебя в голове.
Я всегда говорил и говорю то, что постулат рокерский — умереть молодым, многие воспринимают буквально. Я считаю, что умереть молодым — это значит умереть, сохраняя в душе вот эту душу, то есть умереть молодым душой, в первую очередь. Не важно, сколько тебе при этом будет, 70 там, или 40, или сколько. Не читал. Каюсь. Да, Борь, желаю тебе... Так, у нее день рождения был? Будет, да? Ну, то рано. Поздравим, успеем. Позвоню. Да, Борь, с тебя простого.
Я его постараюсь, конечно, уговорить. Он же не всегда ходит на встречу. Я постараюсь, чтобы он был у нас 17-го. Несмотря ни на что. Да, Вера хочет, чтобы...
Что-то хочет сказать Вера по поводу возраста и рока. Ребята, «Любовь во время чумы», Габриэль Гарсия Маркес, всем советую, прочтите. Там есть личные моменты по поводу того, что, в принципе, не обязательно в 60 лет заканчивать жизнь самоубийством. Не обязательно. Хотя, блин, ну, страшно, конечно.
Еще некие слухи Литкульта. Недавно общался в политехе с Ильей Волковым, мне сказал, что он бросил пить. Правда ли это? Расскажите про эту информацию.
Ну, я прокомментирую.
Значит, были мы как-то в клубе «Мотор». Со мной случился такой шок, да, то есть Илюша Волков заколол гранатовый сок. В то время, когда водку запивал пивом. Причем он не курил, не пил. В Новый год повторился этот, так сказать, шок, да, этот трюк. Видимо, что-то у Лехи какие-то, я не знаю. Нет, это хорошо, когда человек как бы находит вообще... Он вино, да, пил. Он, с Москвы приезжала девушка, которая, по ее рассказам, работает в той библиотеке, где мы читали стихи в Москве. Моя Узя.
Его же не было в Москве, стали.
Вот не было. Не было. Да. А, ну ты на фотке видела. Вот, хотелось бы мне... Пойти по стопам, Илюхи. Кстати, почему ты его нету здесь, в данный момент, Волкова, или болеет? Но голос был бодрым, когда сегодня ему звонил. Значит, тему Нового года разовет моя поздняя версия. Терминатор 1000.
Шаткого металла. На самом деле... Илья, конечно, ну, я не знаю, я вообще не очень склонен обсуждать, во-первых. Во-вторых, я все время с подозрением отношусь к людям, которые меняют все в корне. Это попахивает, на самом деле, каким-то популизмом. Я не знаю, как это, правильно, да, популизм, нет? Да. То есть, популизм тогда какой-то. Популизм, да. Вот. Ну, про Илью, конечно, мы такое не можем сказать. Да, Илья, здоровья тебе, прежде всего. Вот. Ну, не хочешь пить, не пей. Ну, что тут?
Я думаю, что Илюха прав.
Паштет пьяный сказал то, что на самом деле Леха прав.
А народ не прибавился? А так, Вера, говори.
Это не микрофон.
Есть сплетни опять, желтая грязная пресса.
На вопрос скандалы расследования.
Да.
Че, в чем дело?
Или Волкова ушла девушка.
Кто она была?
Библиотекарь имени Йоргенсена, помнишь?
Библиотекарь имени МКТБ.
Ну, подцепил.
Нет, ну начнем с этого, то, что никто никого не подцеплял. Мы вообще изначально собирались просто напиться на Новый год с паштетом. Но паштет появился только в 2 часа ночи. Вот я, для меня это откровение было. 2 часа ночи. Ну, хорошо. Вот. Паш появился после полуночи уже, вот. Поэтому пришлось напиваться с другими замечательными людьми, которые были там. Вот. Я на самом деле был очень удивлен, что собралось очень много людей, которые реально были позитивные и очень хорошие. Вот. Кстати, да.
Фотосессию можете увидеть тогда.
Я видела.
Да, фотосессии на страницах различных участников этого Я не знаю, да, шабаш такого ночного, который продлился, я не знаю, до какого тут. Мы газ закончили, третий, по-моему. Неизвестно уже где. Да, с Волкманом. Не, мы справили одного паренька в московском, по-моему, районе.
На самом деле, еще вот тут слухи ходят, то, что у Ильи Волкова появился... Не знаю. Ну, пока видели только женщину из Москвы. Вот. А на самом деле у нее появилось прозвище Волкман. Как вы к этому относитесь?
Человек-плеер. Когда он идет, звучит музыка. Когда он идет, происходит перемена настроения с негативного на позитивное. Господин Волкман, он же Илья Волков, человек, за которого поднимают тосты. Человек, стоящий у продолжения русского рока. Илья Волков является продолжателем русского рока и его организации. В частности, он помогает многим нижегородским рок-группам.
Ну, слова блудим уже, не лезь.
Он рука блудим.
Скажи, конструктивней. Хочется вопрос какой-то услышать, кстати.
Вопрос в студии, пожалуйста.
Отвечаю только трезвые. Проведем сегрегацию, да. А на самом деле, вот... тема личной, на самом деле, реализации. Вот вы где видите, в каких сферах свою личную самореализацию? Потому что у вас, мне кажется, как-то вот пересекается сильно музыка и именно поэзия. По крайней мере, вот вы как для себя расставляете эти приоритеты? То есть что главнее, что второстепеннее? Как вообще происходит? Вот. Да.
Вообще, мне кажется, в такой стране, как Раша Федераша, то есть это заниматься серьезно рок-музыкой или поэзией, это альтруизм. И ждать каких-то там дивидендов с этого дела. Я не вижу никаких этих. Это просто, как тебе сказать, это позыв души просто такой. Это потребность какая-то, я не знаю. Просто. Даже те люди. Вот, кстати, я всегда сравню западную рок-музыку с музыкой, допустим, конца 70-х, начала 70-х у нас. Что ждало западного рок-музыканта? Раскрутка, миллионы, машины, девушки, там, наркотики и все прочее. Что ждало русского музыканта, рок-музыканта в те времена? Кутузка, сломанные ребра, там, я не знаю, ситка там. И вот я не знаю, вот сейчас многие бы подписали. Многие бы сейчас. Кстати, поколение дворников сторожей возвращается. Я чувствую, что скоро мне, то есть в эту когорту придется встать, ибо я не вижу дальше, я не знаю, куда работать даже строится. Вот. И... Вот, кстати, в этом есть разница между русским роком и западным, наверное, к подходу. Там, то есть в той же Британии, да, то есть взять классические образцы хард-рока английского, это была прежде всего шоу-бизнес. У нас бескорыстные творцы. И поэтому, когда во времена перестройки какие-то начали деньги сваливаться на людей, у многих просто крыша поехала. В силу этого мы имеем много трагических историй. Тот же Башлачев, Дягилева, Курехин и многие-многие. Ну да, да, там куча народа.
А вообще на тему поэтических планов. О чем вот ты будешь писать в ближайшее время? Какие сейчас темы самые основные в твоей жизни?
Да, я, честно говоря, не знаю. У меня никогда тем не бывает, я не знаю. Просто бывает какая-то строка раз и дальше пошла. Я не думаю никогда о чем писать.
Думаю, что еще одно стихотворение от Дня Дмитриева, и мы уже последний кицвова уже, потому что третий час заканчивается, все очень устали. Какое-нибудь повеселее все-таки я...
Хочу найти позитивное. Помоги мне. Веселее, это вряд ли.
Так, вот. Так. Подержи, Саня.
Да что я держать,
так, ну, на самом деле, хорошо посидели. Веселый, я считаю.
Да, мы хорошо посидели и продолжаем хорошо сидеть.
А давайте я этот старый урок.
Сейчас прозвучит еще одно стихотворение Андрея Дмитриева. Это старый рокер. Старый рокер.
Ну,
который живет в некой комнате. В прокуренной комнате, в серой комнате. Он сидит и на диване, как брошен в пустоту. Он сидит.
Ты в Нирване, что ли? Ну да, это старое стихотворение. Вот. Называется оно «Старый рокер». Посвящена ветеранам рок-н-ролла. Как жаль, что многие из них как бы заканчивают не очень хорошо эту жизнь. Нет, я выпью потом за здоровье этого старого рокера. На самом деле, про образ это Семен Николаевич явился, человек, который помогает борским ребятам осваивать рок-н-ролл, в общем-то, и всяко. Ну и Бор осваивает. Не, Бор они без него осваивают, я думаю. Ну как-то мы выпивали ночью, Сашка вот с нами был тут, мы смотрели по Pink Floyd, концерт в Берлине, где там много людей, там партии, да. Когда стену ломали берлинскую. Да, и мы всю ночь это выпивали под это дело, и как-то мне потом вот образ этого человека очень цепанул. Но не надо искать здесь какие-то биографические там, это просто навеяно, просто, скажем так. Итак, к стихотворению вернемся, значит. В комнате, прокуренной и серой, на диване, вросшем пустоту, он сидел, как на мели галера, с сигаретой тлеющей во рту. Перед ним на липком табурете мух манил нехитрый натюрморт, ложка во вчерашнем винегрете, водка и засохший бутерброд. А в углу хрипел кассетник старый, заполняя вакуум ревом струн, блэкмором истерзанной гитары. Слух сквозь хмель ловил его игру. На стене поблекшие обои скрашивали неприглядный цвет. Постерами Кинчева и Боуи прятались за фото из газет. Где они, вчерашние герои? Там, где юность не жалеет дров, за стеной осажденной трои тьму кромсали лезвием костров. Посидели волосы и речи, почернела медь гитарных жил. Вот уже и смысл черпать нечем в этой загипсованной глуши. Между тем бутылка опустела, вялым жестом муху отогнав, человек поднял с дивана тело, плащ одел, едва найдя рукав. Методом несложных вычислений подытожил мелочь в кулаке и побрел знакомым направлением к магазину, что невдалеке. По асфальту шаркали подошвы, жаждаю кручью гонимых ног. Боги рок-н-ролла, право, что ж вы, на него обрушили злой рок. Только не приемлет сожалений ветру воли верная душа. Жить, как завещал великий Леннон, прыгать вверх с восьмого этажа. Ура. Ну, он не очень веселый, да? Здорово. О, все.
На этом мы заканчиваем наш эфир, выпиваем последние тосты, и дальше уже офлайн-версия эфира.
Эдуард, скажите тост ваш.
Тост за великий русский рок, за Андрея Дмитриева, за то, чтобы он процветал в 2009 году. И Александр тоже, естественно, и Паштет. Все наши гости, и даже Канаевы, сегодня выиграли еще одну олимпийскую медаль для своей семьи. А больше всего, чтобы Пастербо, чтобы он больше не бился головой об стену, чтобы сочинял новые креативы, прорыв, чтобы он стал мастером Бу-ба-бу. Читайте на Литкульте новый креатив мастера Бу. А мы на этом с вами прощаемся и говорим вам до свидания.
Всего доброго, спасибо, то, что слушали нас.
Всего вам самого-самого позитивного. Не забывайте слушать рок.
Братья Хой, встретимся на концертах.
Дай всем Бог здоровится. Бог помощи, Христос воскресе, с Рождеством.
А, всем удачи, любви, терпения. Спасибо.
Ребята, всем счастья, взаимной любви и никакого Христоса воскресе, ребята. Если что, это Пасха, Пасха. А сейчас было Рождество. Ну так, на всякий случай.
Андрей Максимович, ой, факьё. Ладно, тут бокал всегда бьется, ничего страшного. А, Андрей Мастет уже тоже скажет.
Я люблю вас, как и всегда. Лорни Стюарт любит вас, как и всегда.
Оксан.
Goodbye.
До свидания, уважаемые. До встречи в новых эфирах.
Временем собранные на обочине в ноль заплетенных дорог. В черное с белым завернуто знамя. Жаться к тому, что теплей. Бунт — это то, что поднимется пеной с кровью размазанных строк. Лозунгов, вышедших из-под шрапнели, правды и веры твоей. Параллельные жизни в узел завязаны здесь. В горле застрявшим комом сомнений выжить на этой войне. В саже распавшихся представлений правду о том, что есть. Ты кормишь обрывками куцей свободы в сером блокадном огне. Герои смыкают шеренги, брежет дорога в рай. Ты выбрал быть, но в разыгранной пьесе нету твоих ролей. Бунт — это вырваться, выйти, взорваться, переступить за край. Это рассвет на осколке надежды, твой до последних долей.